Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Руслан, добрый день.
Добрый.
Пока мы тут сидим, в Гонконге опять протесты.
Про опять. Что? Текущие протесты совершенно замечательные, ну, в кавычках, по своей сути. К политике относятся очень мало, ну, скажем так, совсем не относятся. Но именно сам выход людей на улицы, конечно, к политике активно привязывается. Вкратце, что происходит? Определенное время назад один гонконгский юноша познакомился с девушкой и поехал на Тайвань отдохнуть. Ага. Отдыхали они хорошо. В результате девушку было принято решение там же, на Тайване, и оставить. С небольшим расчленением трупа, ага, и прочим. Какой более того, юноша, да, да, молодой человек забрал с собой всякие вещи, включая кредитные карточки, и осуществлял ими финансовые операции на территории Гонконга по возврату, пока, соответственно, барышня там находилась в состоянии отдельных запчастей. Угу. Дело, естественно, получило ход, естественно, стало расследоваться, и Тайвань достаточно быстро сообщил, что такой-то, такой-то конкретный гражданин должен быть им выдан.
Но... На Тайвань из Гонконга.
Да, на Тайвань из Гонконга. Но ситуация неожиданно резко осложнилась. Дело в том, что Гонконг до 1997 года, когда был еще британской колонией временно, он не имел соглашения по экстрадиции с Тайванем. Почему? На тот момент любые договора с Тайванем в обход континентального Китая заключить было банально политически невыгодно. Ага. Никакого смысла Британии обострять ситуацию отношения с Китаем дополнительно, заключив от имени своей колонии соглашение об экстрадиции с псевдогосударством Тайвань, ну, не было. Ага. Соответственно, да и нужды особой не было. Видимо, не было таких характерных и жестких инцидентов. Ну, а сейчас... У Гонконга нет Министерства иностранных дел, нет никаких внешних отношений с другими странами, потому что это не страна, это регион Китая. Свои внутренние распорядки остались, но все внешние задачи, все взаимоотношения с другими странами, армейские вопросы, то есть общей безопасности, угу, решает материк, потому что все-таки в наш регион, а не более. Поэтому подписать с чем-то на карте договор Гонконг не может, он для этого не является таким субъектом. Uh-huh, uh-huh. Так вот, но чтобы справедливость восторжествовала, потому что все-таки в произошедшем как бы двух оценок нет, все понимают прекрасно, что это убийца.
Расчлененка.
Да, да, то есть там все плохо, соответственно, совсем. Хочется так его все-таки выдать-то надо, тем более, что и Гонконг, и Тайвань, они чуть что, когда не нужно показухой заниматься, они сразу вспоминают, что они все вообще-то китайцы, и как бы надо договориться. Но законодательство гонконгское говорит, что все должно быть по правилам, нет соглашения об экстрадиции, ну не можем мы его никак вам отдать просто, тем более это наш гонконгский гражданин.
Ну, нарушение нельзя... закона,
да,
не давать своих
граждан. Нельзя, да, нельзя по письму из соседнего государства, какое бы оно ни было и как бы его кем ни считали, выдать гражданина Гонконга с территории Гонконга. Ну, нельзя, нет соглашения, и соглашений нет ничего, поводов нет никаких, по закону нельзя. Вот, но можно обойти это. Как это нужно сделать? Нужно подписать соглашение об экстрадиции с материковым Китаем. Дело в чем? С точки зрения материкового Китая, естественно, никакого Тайваня нет. Uh-huh. Есть провинция, одна из. Поэтому с Тайванем ничего подписать, тем более отдельный регион Китая, не может. Это как не может быть межгосударственного соглашения Тульской и Липецкой областей. Ну, uh-huh, это бред. Uh-huh. Какие бы статусы uh-huh у них не были, они в ранге там президента этих областей друг с другом подписали, такого не может произойти. Документ такой, например, напечатать на бумаге можно, но он сил никаких иметь не будет. Он совершенно бредовый. Так вот, можно подписать соглашение об экстрадиции с Пекином. Это можно. То есть у Гонконга его не было до упора, ага, до 1997 года, и возможность подписать его вот именно дозавершить есть.
Ну, тут вопрос, да, в обе стороны работать будет.
Да, да, вот в этом-то и вопрос. Вот поэтому на улицу и вышли. Естественно, на улицу не может выйти 150 тысяч человек с криками «давайте мы не отдадим нашего там в другой Китай, а то его там за убийство». Ну, никто не спорит, убил-то тоже местную, да? То есть, ну, как-то китаец китаянку убил, вопросов ни у кого никаких нет. Так вот, тонкость-то в том, что подписав такую штуку, экстрадицию, она будет действовать сразу же на весь Китай, естественно, на Тайвань и на все остальное. Это значит, что все успешные люди, которые после Тяньаньмэня рванули в Гонконг, потому что иначе им светили сроки и все прочее на материке, что все еще те бабушки и дедушки времен гражданской войны, которые белая эмиграция в разные стороны.
Успевшие отличиться.
Да, успевшие отличиться там во всяких гуманных тоже массовых казнях и прочем. Вот, да и просто там наркоторговля, да, то есть все же до того, как Мао пришел, то есть народ откровенно там скуривался, сидел, там опий дули на каждом углу, все было, все цвело, да, то есть Шанхай – столица проституции, в городе оценивалось, что примерно 45% населения наркозависимое, то есть там, когда разговаривают о всяких чистках жестких, да, из серии там Мао взял и в колхозы вывез 500 000, ну а что ты будешь делать, если у тебя в городе полгорода упоротые, они вообще сидят и слюни пускают. И вот эти люди, естественно, когда все началось, кто успел, тот сбежал. А бежали куда? Бежали на Тайвань и бежали в Гонконг. Потому что британская колония, Британия, естественно, коммунистам таких никого не выдает. Они все становились сразу узниками совести, конечно, которых кровавый режим преследует. То есть, был у тебя бордель в Шанхае, успел ты добежать до границы с Гонконгом, переплыл вот так вот проливчик, вышел, все, ты жертва коммунизма. Выдавать тебя назад никто не будет, то есть, ну, королева, все, все, все хорошо. Так вот, вот эти люди, они и вышли, потому что как только примут закон об экстрадиции, как только его подпишут, всех их в пекинском суде, самом гуманном суде в мире, то есть басманный рядом даже не валялся, им где-то так в течение недели вспомнят вот это все, поднимут, вкатят срок, условно осудятся, ну, осудят заочно, точнее, со своей стороны и заявят на экстрадицию. И так как события, вот, например...
Беда пришла, откуда не ждали.
Да, и получаются вилы. С одной стороны, если экстрадицию не подписать, вы защищаете убийцу, очевидный, ну, в общем, очевидный криминал, вы, получается, его крышуете. Ага. Если подписать, придется бабушек и дедушек, которые рассказывали про светлое белогвардейское, китайское, императорское, как бы было хорошо, если бы коммуняк не было. Их придется сдать, и они, китайцы в этом плане простые парни, в свои 70 лет... Там замечательно поедут добывать щебенку. Ага. Не вопрос, сажать могут в любое время, да, то есть там никаких проблем не бывает. А если по сумме, так еще и вышку вкатят. Поэтому текущие протесты, они очень интересны тем, что старательно заминается причина происходящего. По той, ну, потому что если про причину начать говорить, то никаких вопросов-то не будет. Экстрадицию надо подписывать, потому что сейчас этот чувак сидит в Гонконге, по-моему, ему дали месяца 2 или 3, что ли. Ему нашли за что дать, он ее карточки убитой барышни прокатывал.
Да, да, да.
Это вот, то есть нашли, за что его хотя бы посадить временно, потому что официально сажать не за что, на территории Гонконга ничего не делал. Он там карточку мертвого человека прокатал. Вот это да, за это можно. Но это небольшое количество времени он сидит, и его могут запросто отпустить, если экстрадицию не подпишут. Соответственно, а Тайвань, ну, при всем том, что Тайвань – это, конечно, Тайвань, у них тоже там понты страшные, да, и прочее, да, они тоже вскинулись и сказали: ребята, вы обалдели, что ли? То есть, к нам в гости приезжает чувак, он устраивает у нас тут как бы…
Резню.
Это самое, как это, молчание ягнят локальное, а потом уезжает, а вы говорите: ну, мы его за кредитную карточку арестовали, ну, он там месяц посидит, ну, мы выпустим. Замечательно. Поэтому да, вот так, а показывают, да, демонстрации, прочее, пытаются к этому что-то приделать. Вполне конкретика. Получаются вилы, или ты с убийцей, или ты подставляешь всех этих успешных людей, которые в Гонконг сбежали и пишут там страшные разоблачающие статьи про кровавый коммунизм. Вот поэтому такая ситуация, да, с протестами. Сейчас, ну как, это произошло-то, по-моему, с месяц где-то назад. Просто закон, когда первый раз подали, его почти приняли, пока кто-то не догадался, чем это грозит. И сразу же врубили заднюю, потому что типа народ сильно против. Ну, конечно, народ против. Люди-то приехали. То есть, ну как, человек наворовал во времена императорской, то есть до коммунистического Китая, когда Гоминдан был, когда прочее, приехал буквально там с металлическим золотом, с мешком, в Гонконге купил хатку, у него семья теперь, все прочее. Он уважаемый дедушка, у него там какой-нибудь магазинчик лапшой торгует или там книжками старыми. Ну, очень уважаемый уже человек. А откуда деньги изначально взялись-то? Ну, никто особо и не спрашивает.
И вдруг придется отвечать.
Вдруг придется отвечать. Вдруг Пекин поднимут дело, скажут: вон у нас все есть на тебе.
Странно, а как так получается, что вроде Гонконг теперь китайский, а они оттуда никого еще не вынули?
Внутреннее законодательство, суды и все прочее, все дело производства, оно осталось британское. То есть они, то оно есть, не, еще выдавать нельзя.
50 лет, да.
Еще до 47-го года, да. То есть, ну, полсрока примерно прошло, но вот еще осталось. На тем вынули. Честно говоря, когда совсем кто-то борзеет, вот прям совсем, да, механизмы есть. То есть, если надо, есть специфические МГБшники, которые приедут, заберут на улице прямо, возьмут за уши, посадят в машину и, естественно, назад проедут. То есть, да, такие вещи есть. Это сопровождается иногда жуткими резонансами, но Китаю, в общем, на резонанс обычно положить. То есть, есть такая особенность, то есть, и вот как у нас вскидываются, там, нашли успешных людей, там, наркотики, и вся, как бы, вся сеть спалилась, у кого же мы будем брать, да, вот сейчас, журналистам. Вот так же примерно происходит, то есть, берут какого-нибудь человека, там, сразу же по внутренним СМИ раскрутка, в тайваньских СМИ подхватывают, там, все остальные бурлят, но на материковом Китае это выключают просто из новостей, нет такого. И все.
Не говорят, значит, ничего и не было.
Да, да, все сходит на нет совершенно. То есть там было, на моей памяти двоих так вывозили.
Ну, это уж совсем, наверное, оборзеть надо.
Да, но там оба раза это были какие-то такие сверхдеятели искусства, их срочно в это дело лепили, которые там рисовали какие-нибудь пасквильные картины на коммунизм, где там все со страшными озверелыми рожами, там, пионерки кривоногие, там, ну, в общем, таких, как бы, орочья такая жизнь. И это пользовалось, естественно, популярностью в плане, все уважаемые рукопожатные люди ходили на такие выставки, да, и, видимо, чего-то там совсем кто-то оборзел.
У нас тоже какой-то был или есть, я не знаю, там это знаменитая картинка, знаешь, там какой-то общественный туалет, там очки прорублены, и какие-то там зверомордые пролетают,
да,
сидят с беломором, спустив штаны, гадят, ну, это страна.
Да. Вот, кстати, механизм вот такого человечества, они везде одинаковы, поэтому вот кого я помню, именно в Китай вывозили вот так, буквально в багажнике. И потом он в Пекине там появлялся перед камерами через неделю, посвежевший на лицо, и начинал говорить, что там заблуждался,
был неправ,
то есть отрицаю свое отрицание.
Где начал отрицать свое отрицание.
Да. То есть излечение прям очень быстро происходит. Ну вот, в данном случае будем ждать, чем закончится, потому что реально интересно. С одной стороны, могут прокинуть Тайвань, то есть этого чувака не выдать. Но тогда он на улицах будет просто гулять, то есть ну взял, там, барышню грохнул, распилил, и будет на улице гулять такой, ну, успешный там герой-любовник. С другой стороны, экстрадицию, если подпишут, я плохо себе представляю, что начнется, потому что, ну, наверное, из Гонконга смигрируют лучшие люди, то есть дышать станет ощутимо чище, потому что жить-то им в такой ситуации будет совсем нехорошо. А в китайских точек больше-то особо, ну, кто, есть как большой Китай, это, да, вот материк с Тайванем, Гонконг, Макао, бывшие две колонии, одна португальская, одна британская, и Сингапур считается как точка, да, но в Сингапуре там чуть другой этнос китайский, да, там не ханьцы, там хакка, да, вот эти вот специфические такие товарищи, но они все равно тоже китайцы, вот там, по-моему, все подписали экстрадицию с материком уже, то есть, ну, я не знаю, каким надо быть умным китайцем, чтобы, например, наворовать на материке там 100 миллионов юаней и убежать прятаться там в Сингапур, это надо быть там просто вот, потому что выдают-то все практически сейчас, ну, наверное, есть места еще, где не выдают. Китай, кстати, последовательно проводит политику, подписывает с государствами именно безусловную выдачу, то есть Штаты проводят другую, Штаты подписывают, что наших нельзя судить у вас, то есть Штаты, когда где-нибудь ставят, например, военную базу, они с этой стороны подписывают следующее, наши у вас могут творить что угодно, а судить их вы вообще не имеете права, вы их имеете право только передать нам на территорию военной базы или на территорию посольства, оттуда их молча вывозят, и давайте типа, то есть там в Японии, там в Филиппинах, да, там это классика жанра, там изнасилования групповые такие-сякие, военные их сразу на базу затаскивают, самолетом увозят, потом говорят, ну там… Отстранили от должности, от несения службы на 3 месяца или понизили в звании.
Да, старшего сержанта в сержанты.
Да, то есть там 4 человека на одну барышню там, со смертельным исходом, ну, в звании понизили. Вот это американцы, да, то есть судить нельзя. А китайцы заключают именно «вы давайте к нам». У них это охота на лис, да, называется. Те, кто хапнули, убежали и думают, что где-то можно спрятаться.
Лиса – это же главный демон по-китайски.
Ну, да, типа того, да. Вот процесс этот происходит, поэтому если Гонконг подпишет экстрадицию, ну, посмотрим, у нас, наверное, чуть-чуть почище даст.
А как в целом ситуация складывается? Вот американцы там какие-то адские санкции, налоги, еще чего-то.
Да, пошлины и все там подобное. Да. Ну, ситуация складывается на самом деле достаточно просто. В силу того, что в свое время Китай создал условия для перетаскивания к себе производств И он не просто их к себе сказал, что перетаскивать, он выставил некоторые изначальные условия, что мы будем обучаться, мы будем делать там собственное, мы потихоньку будем увеличивать как бы степень участия, то есть от крупноузловой сборки переходить к разработке, к сборке из компонентов, потом к разработке компонентов, аналогов вначале, потом замены. Вот. Из-за этого, да, из-за этого произошла, в общем, следующая штука. Компетенции из Штатов, из Германии, они потихоньку осели в Китае. Достаточно долгое время ситуация выглядела следующим образом. В Китае делается производство, именно само производство происходит, да, то есть там конвейер, там пашут, там точно все собирают, там дисциплина, там все стоят ровненько, пашут смену, реально небольшие зарплаты, то есть то, что там рассказывают про там совершенно нищенские условия, ну не нищенские, конечно, ну просто все очень компактно по деньгам, то есть ну все живут, естественно, в общаге, да, то есть все эти условия, они так продолжались долго, но при этом всем, как только кто-то из китайцев прокачивается, поднимается, начинает развиваться, ему обязательно надо учиться, а учиться ему может только в университетах серьезных где-нибудь в Штатах. Угу. Там всех талантливых китайских студентов сразу же на последних курсах подсекают, дают им вначале занятость, потом маленькие грантики, да, там штаноподдержательные 5-10 тысяч баксов. А когда у тебя на родине ты можешь рассчитывать на 150-200 долларов, ну, естественно, вопросов никаких. То есть ты там китаец, ты лучше всех на курсе там, по химии органической, тебе говорят, вот пойдешь там в Johnson & Johnson делать новый стиральный порошок. Там задача каждый квартал делать уникальный прорывной порошок, который с уникальной формулой. Вот ты будешь сидеть, имитировать эту хреновину, и будешь иметь там свои 5 косарей. А дома у тебя будет 150, максимум 200. То есть ты будешь получать в 25 раз больше. Никаких вопросов. Все там оставались. Китай, потихоньку прокачивая производство и накапливая денежку и делая инфраструктуру, он, соответственно, начал повышать довольствие. Когда довольствие примерно сравнялось, выяснилось следующее, что как только суммы становятся сопоставимыми, они не особо ехать-то хотят. То есть процент китайцев, который мечтает прям вот типа переехать в Штаты, вот именно как пункт, да, вот да. Как вот в СССР вбивали вот да. Про Светлый Запад и прочее, на китайцев это почти не подействовало. То есть процент определенный есть, да, им именно вот прикольно посмотреть, поехать, но чуть что, они с собой как бы весь собой свой Китай привозят. Но китайцы дома будет все как в обычном китайском доме, есть он будет свою еду, отдыхать он будет в своем формате, там это караоке, пить он пиво будет там из 100-граммовых стаканчиков, вот ничего ты с ним не сделаешь. То есть из него это выбить не получится. Там менталитет такой монолитный, просто вот у них реально вот этот культурный блок китайский, его на части разделить, раздернуть, ну не получается. В результате, если ты, опять-таки, какой-нибудь крутой химик органический, там физикой занимаешься, какие-нибудь подшипники просчитываешь новые, то тебе, когда стали платить столько же дома, сколько в Штатах, Штаты ехать перестали. Ну, то есть там доучиваются и возвращаются. Пошел возврат. Как только пошел возврат, сразу же началась критическая масса кадров. Потому что, с одной стороны, вначале всех таких сильно толковых выбирали, а когда там, ну, грубо говоря, лет 10 назад бабло стало приравниваться, выяснилось-то, что когда стало там на порядок больше народу возвращаться, то есть 100 тысяч уехало поучиться, раньше возвращалось там 3 тысячи, а сейчас возвращается 95. Вот. Как только так произошло, накопилась критическая масса, и начали прокачиваться свои локальные производства. Эти пацаны, приехавшие, стали делать самостоятельно всякие штуки.
Тут еще же замечательный момент, извини, перебью. Вот при советской власти была, например, тут на северо-западе отлажена система выявления одаренных детей. Говорят, все дети талантливые, но это не так, это естественно. Не так. Есть более, есть менее. Вот, например, тут от, так сказать, Вологды до Архангельска шустрят по всем сельским и не только сельским школам, выискивая способных математически детей. Их собирают и везут к нам в университет в Питерский, где для них есть специальный интернат, где этих одаренных детей учат на то, лучшие педагоги, естественно, вот, обучили. Без экзаменов взяли в университет, он там отучился, ну и на последнем курсе приходит Sun Microsystem и Microsoft. Да. Добро пожаловать, Silicon Valley, у нас там сразу домик, зарплата, все у тебя хорошо.
Должно сколько-то приходить.
И это же получается, что вы в Россию волочёте пацанов из Средней Азии, которые вообще никакой квалификации не имеют, кроме как вот лопатой песок в тачку грузить и работы по фундаменту производить, где никакой квалификации не надо, а лучших у вас забирают и увозят. И с одной стороны, это, конечно, абсолютно правильно,
То есть ты сам делать должен точно так же. Из Узбекистана и Киргизии ты только докторов наук готовых должен забирать, чтобы они здесь пользу России приносили. Но это же имеет и обратную сторону. То есть у вас в Соединенных Штатах расчет на то, что вы будете выгребать какое-то количество специалистов, которые, собственно говоря, я помню, при советской власти был отличный журнал «Химия и жизнь» издательства Академии наук. Я его читал десятилетиями. Не знаю, как сейчас. Там была отличная заметка про русских математиков в США, где в здании какого-то тамошнего НИИ в лифте висело объявление: «Пацаны, не говорите по-русски, это раздражает американцев». Смешно, это ж сколько вас там получается, что вы раздражаете американцев, и вдруг они закончатся, и что тогда с вашей наукой будет?
Вот с этим-то как раз и столкнулись. Ситуация описывается, в общем-то, некоторыми такими очень режущими многим, да, как шаблоны, трафареты, тезисами. Дело в том, что в Штатах нет системы воспроизводства таких кадров.
Вот, да.
Они могут, вот как сказать, шутка про то, что американский университет – это когда там евреи, прикидывающиеся русскими из наших университетов, читают лекции китайцам, она же не шутка, она совсем не шутка. Это реально так и есть. Система не воспроизводит вот этот вот верхний слой качественных преподавателей. То есть, если у наших университетских не выкупать, то и китайцев готовить будет некому. Да, в Штатах было время, когда у них был высочайший научно-технический потенциал. Это 60-е годы физики, лирики, когда космос, когда надо соревноваться с СССР, вот тогда Массачусетский технологический, Беркли, да, вот там задел был сделан такой достаточный, чтобы тоже лет 30 протянуть на дедах, которые сейчас там 65-70 лет, опять-таки, которые тогда были молодыми, прокачанными, там, 30-летними, которые вообще не в маразме, но при этом у них все свежее, только свежие знания актуальные, которые там и в IT-вопросах прорывов наделали, то есть всю эту базу фундаментальную посчитали, микроэлектроники, да, это было, но оно потихоньку снизилось. Тот же Массачусетский технологический готовит сейчас в основном не хакеров, у него юридический факультет, экологов, ну то есть актуальное, модное, и фактически все сваливается к тому, что занеси пачку денег, и тебе будет примерно диплом. То есть весь вопрос опять-таки начинает упираться в деньги. Там опять-таки процент определенный появляется уже детей там богатых арабов, у которых просто все состоит из статуса, то есть это реально дети, которые приехали красиво тусить, им нужен красивый диплом там американского или швейцарского университета. Вся эта система приводит к тому, что вкупе с тем, что в Китай столетия парни возвращаться, что ситуация была обречена в пределах единиц лет перекинуться. И вот всякие технологические штуки, ну вот, например, в айтишной части, в области связи, вот если тот же Huawei взять, с которым сейчас там самые замесы идут, да, они стали в Азии гораздо больше прокачивать, чем в Штатах. Если посмотреть новый стандарт телекоммуникационный, тот же 5G, там основное, кто вбухивался, то есть контрибьютил туда всякие штуки, писал сам стандарт, это в принципе китайцы, ну да Samsung, то есть Корея, все. То есть, фактически, если их вклад выкинуть, там останется вот, ну, примерно ничего. А если из других стран граждан посмотреть, опять-таки, там будут граждане США, там лю всякие и прочее, тоже выяснится, что вся вот эта культура инженерная, которая вначале была советская, заранее в Китае, потом еще домножилась на китайскую дисциплину, они ее умудрились продержать, выстоять, и даже когда ее увозили массово, они ее продолжали производить. То есть, китайская школа продолжала выпускать массово вот именно... Там же реально они из сел, из мелких там городков, они массово выпускают там математика, прочие тучи науки, они готовят прямо, у них вот этот конвейер у них выстроен прямо отлично. То есть там можно кричать, вот я видел там наш там фу-фу-фу, да вот китайцы, да все там, они все жопой берут, они там детей сажают, представляете, под замок там на месяц перед Олимпиадой, они там задачи решают.
И чё,
да.
А как ещё?
Какой ужас-то, да? А что они должны делать там при этом? Там, дрочить, бегать, что ли? Да. Ну, несерьезно как-то
как
получается.
Вы?
Да, да, да. То есть, ныть должны, да, и Путина винить, наверное. Да. Но это же нормально, они готовятся, они берут и пашут адресно, они занимаются. И вот результат. Результат-то кто оспорит? Вот, пожалуйста.
Я вот, знаешь, я когда такое слышу, я даже какая-то растерянность. А вот спортом заниматься.
Да.
Там не надо мышцу качать.
повторять.
Это, кстати, очень такая вот интересная тема. Как бы людей очень здорово выключают из всяческой созидательной деятельности, дико обгаживая то, что надо много работать в одном направлении. Типа вот, а, этот чувак натренировался там, а, да он просто в спортзал ходил по расписанию целый год.
Задрот,
и питался, да, по расписанию. И чё? Ну вот результат. А, ну это не считается. Это как бы не считается, понимаешь? То есть, вот, например, чувак стал хорошо там по математике там готовиться к тестам, к прочим чему-то, потому что полгода сидел и там прорешал весь учебник с канави, допустим, да, задачник. Угу. Вот, и говорит, а, ну не, ну, раз это так, вот он просто сидел и решал, так это каждый может. Все, вот дискредитация этого метода работы, она вообще у китайцев же на это как раз наоборот. Вот гунг-фу, когда ты там нарабатываешь, это именно вот ты мастерство нарабатываешь там 10 тысячами повторений, да. Посмотри, там любой китайский фильм, это в американском фильме супергерой, как называется супергерой? Ну, вот там в жопу клюнет человек-петух, и он там хоба
начинает… Укусил паук,
да,
то есть
да,
ты,
да,
ничего, ты не ничего не сделал делаешь, для того, да, чтобы кем-то стать.
У тебя нет никаких недостоинств, ничего, да, тебя просто так чпок и включили. А в Китае как? Ты тренировался, вышел драться, тебе разбили пачку,
да,
ты сказал, стоп, я сейчас в пещеру на 2 года отойду, пришел и всех завалил. Вот, то есть менталитет совсем разный. Так вот, на данный момент получается
преодолел
штука…
Преодолел себя, тренировал,
да,
как Джеки Чан.
Да, 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 да. Вот, получается сейчас штука такая, что технологически в Китае сейчас основные темы все прорываются больше, чем у других.
Ага.
Что там в медицинских вопросах, то есть вот всякие там хай-тех медицинские вещи, там суперкомпьютеры, угу, микроэлектроника, то есть вот там вопросы импортозамещения в Китае как раз решаются замечательно, достаточно быстро и эффективно. Если там смотреть санкции, которые начались, то первые санкции – это году в 2015-м Intel запретил им для суперкомпьютера закупать процы топовые, самые ксионы большие.
Угу.
Китайцы сказали, не вопрос, и через год, соответственно, свой там 256-ядерник выкатили для суперкомпьютеров, и на нем собрали чипсеты свои и прочее, то есть скорость замещения вот именно под это у них прям огромная. И все эти вопросы с санкциями, да, они начались-то не сейчас, не в эту войну, они начались года 3 назад, пошли китайцам потихоньку блочить всякое. Например, они подстраховались по части серверов, они у IBM, вот Lenovo, купили, соответственно, производство серверов, вот этих, стоечных для дата-центров, и поэтому от продукции Hewlett-Packard, Dell, они сразу же так хоба отодвинулись естественным образом. Была большая тройка производителей серверов, да, а китайцы себе кусок IBM оттащили, ну, просто купили, у нас деньги есть, мы купим, у нас же рыночек, ну, значит, давайте купим. Перетащили, и теперь у них вот прям своя есть платформа, то есть серваки свои, они прям одноюнитовые, там, по-моему, блейд-центры у них есть. То есть, вот тоже вопрос импортозамещения. У нас это там на Эльбрусах сейчас только допиливается. Китайцы мгновенно подстраховались на случай, потому что если вот введут какие-нибудь хитрые санкции, им там скажут, Hewlett-Packard, Dell, американская компания, нельзя поставлять. Ну, они тогда уже готовы, у нас свое есть, платформочки свои готовы.
Ксион, он, по всей видимости, должен считать, ну, как ксерокс, он на самом деле считается
зирокс. Зион, зион, да, да. Ну, все произносят по-нашему ксион, да.
Сион?
Да, да, сион, да.
Что-то наши патриоты молчат.
Молчат, да, да.
Когда запретили... такое?
Запрещен сион, да. Непонятно, почему общественность не вспомнилась, да. Вроде в одну синагогу ходит. Так вот. И сейчас поэтому мы наблюдаем закономерный финал того, что в Китае разрабатывается там тот же 5G, технологии мобильной связи, да. Huawei, вот если взять российскую большую тройку операторов, это основной поставщик оборудования. Не потому, что он какой-то там позолочен, не потому, что что-то. Он делает железки, которые обладают идентичными характеристиками. Вот, то есть они поддерживают там все стандарты, там, жрут мощности электрической столько, там, те же скорости передачи данных, обслуживание требует примерно столько же. Но стоит при этом, там, грубо говоря, в 1,5 раза дешевле. Да, и все. Вот вопросов-то никаких, оборудование ставят. То есть Huawei вот эти вот соты компактные делает. Грубо говоря, ты берешь эту вот такая палка, да, вот труба пластиковая, в ней напихана сразу там вся GSM, там 3G, 4G, LTE, Wi-Fi в ней, если нужно, у тебя государственную сеть развернуть, он будет там на какое-то расстояние раздавать. В ней же биллинг, в ней же там всяческое. То есть не надо к ней еще серваки ставить. Ты просто эту хреновину палку притаскиваешь, ставишь к ней, грубо говоря, оптику. И электричество, два ввода, чтобы отказоустойчивость. Все, вот они такой план решения стали делать. Сотовым оператором это же офигительно хорошо. Не надо там трахаться, ставить рядом с каждой антенной дополнительно. Нам нужно место для сервачков, обслуживать, закрывать, чтобы не украли. Получается такое вот изделие там, одно само в себе.
А не получится, что коварные китайцы там что-то вставили, теперь подслушивают, что мы говорим, нет?
Ну, естественно, оператор, когда оборудование делает, да, оборудование эксплуатирует, у него сам оператор может все это видеть. Да? Ага. То есть вопросы как раз защиты данных и прочего, и то, что на конечных точках раздается, получается. Но это больше на оператора. То есть вопрос там, как не к Китаю, это Мегафон, там, Билайн и прочее. Естественно, они по СОРМу доступ, когда надо, предоставляют, естественно, там локацию по вышкам, если надо, они делают. То есть тут-то да, все.
А нет ли у китайцев секретной кнопки на случай атомной войны? Раз и нам выключить.
Но для этого надо эти штуки, чтобы доступ куда-то имели наружу, чтобы к ним можно было снаружи обратиться. Вот, к сожалению, у некоторых таких российских, псевдороссийских разработок такая кнопка есть. Когда они на самом деле, там операционка считается российской, на самом деле там американское ядро, и главное, что поставщик этого ядра, он залицензирован по всем американским лицензиям, и по сути получается, что там мегароссийская операционная система, она стоит на базе, который пишет код штата, и это все главное под лицензиями штатов, которые могут, если что, запретить его, например, там поставлять куда-то. Ну вот классика жанра. Сколько внедрений исконно российских операционных систем в Крыму? Ответ официально – ноль. Почему? Потому что на самом деле никакие не российские, кто их туда поставит официально, тот влетит на санкции. Вот и все. То есть вот у Китая настоящее свое. Он возьмет свои серваки, куда захочет, пихнет. Вот ему пофигу на все остальное. А в России множество импортозамещения, оно как бы так айтишного. Оно виртуальное.
Потрясающе, конечно. Вроде у нас не самые тупые программисты, а никакой государственной программы. То есть, поскольку никакая частная лавочка этим заниматься не будет решительно, а никакой государственной программы. Если речь уже заходит про какую-то продовольственную безопасность Российской Федерации. Ну, несмотря на то, что вокруг нас сплошные друзья, все нас любят и обожают, есть какая-то опасность с продовольствием. Оказывается, всю жратву надо выращивать у себя и желательно еще за кордон продавать. То, а с информацией как? То
есть... Информация – эта тема прям вот, да, она толстенная. Вот я честно скажу, да. Ну, мы пока вернемся на наши родные пенаты по части войны. Так вот, когда... Это все стало понятно, что все будет плохо, что когда вы развиваетесь в разных темпах и почти на снос идете, что тебя в единицу лет сосед обгонит. Ну, потому что если ты там имеешь там, плюс 1% к экономике, прям натужно его прорисовываешь, а эти пишут 6,5%, притом грубую, потому что там, может, 6,8% выйдет. Ну, примерно такой темп просто. То есть, естественно, долго не продержаться. Не по части технологий стало все вот плохо. Тем более, если технологии китайские, именно прорывные, да, транспортные, допустим, вот высокоскоростные поезда. У китайцев реально они самые сейчас продвинутые. То есть когда-то давно лидером был Siemens. Да, Германия, поезда, то-то. Сейчас китайцы их, в общем-то, вглухую делали. И сказать, что они там у кого-то это позаимствовали. Нет, они выпустили свою научную базу выпускников. Они их хорошо объединили. То есть, это же надо управлять тоже. Не просто там собрать 1000 человек и сказать, придумывайте срочно. Нет, это же надо организацию сделать, все делать. И это все удалось провернуть. То есть, Китай действительно не окор очень сильный.
Это ж, как и все, тащит за собой... кучу не пойми чего, какие нужны рельсы, какие для этого нужны шпалы, какие по этим рельсам поедут колеса, в колесах подшипники.
Ресурс кстати, всего этого дела.
Ты, кстати, в курсе, что у нас в России нет своих производств подшипниковых?
Не интересовался. Нет. Вот у меня на ПМФ я с товарищем с РЖД общался, но мы до этого не доходили.
Перестройку уничтожили благополучно, понятно, и теперь даже непонятно, как эти гироскопы, которые стоят в наших ракетах, которые три раза вокруг глобуса облетают, непонятно, чьи там подшипники стоят и на что это вообще похоже. То есть это все волочет за собой какие-то гигантские совершенно работы. Изготовление этого поезда.
Ну, потеря компетенции это вообще штука, честно говоря, дико неприятная. Вот опять-таки, есть поколение, воспитанное на компьютерных играх. Там можно только технологии дооткрывать, и у тебя так дерево технологий распахивается, все дальше. Там никогда нет потери технологий. В реальной жизни да запросто. У тебя есть какое-нибудь специфическое производство. Буквально. Где куча своих локальных рацух сделана.
Да.
И благодаря этому у тебя на этом производстве там, выход годного раза в 4 выше, чем по отрасли. Ну, это из чего складывается? Это складывается из персонала, то есть конкретный начальник цеха, конкретные там, работники, которые в смену стоят, они какие-то знания имеют, опыт. Если нет системы, которая эту штуку позволяет с них снять, зафиксировать и передавать дальше, это с гарантией потеряется, потому что они кто заболеет, кто уйдет, кто что-то еще. И если это бросить на самотек, то получится, что через какое-то количество лет, десятков, например. Компетенция уйдет точно. У Штатов такое, например, в космической отрасли запросто. То есть был рывок 60-х годов, когда, ну, вроде как все летало на Луну, там, притом летало шикарно, подряд шарашат с экипажем полеты. Все выходит на орбиту, все долетает до Луны, становится на орбиту там. С орбиты садится, делает что-то, взлетает, летит обратно. Это на самом... Каждая ступень этого действия, она чертовски сложная, и это все у тебя на оборудовании 60-х годов, на лампах, грубо говоря, у тебя вычислительных мощностей вообще нет никаких. Угу. И после этого, да, приходится каждый год рассказывать, что со следующего года мы сами сможем до орбиты экипаж довозить. Но пока мы просто будем движки покупать, потому что, ну, мы не можем сделать аналог, даже примерный. То есть денег, вот когда рассказывают, что там, до компетенции фигня, были бы деньги нарисованы, а мы все докупим. Ну, то есть, грубо говоря, у человека такое сознание, что вот можно много-много так ноликов нарисовать на банковском счету, и эти нолики, они уже и превратятся в материальные ценности. Вот это мне так всегда нравится из серии «все можно купить за деньги». А в США можешь напечатать сколько хочешь денег. Значит, в США все есть, значит, нет смысла конкурировать. Такая логика классная вообще. Вот, и человек говорит, ну как, ну давай предположим, что в США можно напечатать сколько хочешь денег. Ну почему она не может вложить там в 100 раз больше, чем стоит этот двигатель, и чтобы у них там какие-то специальные гномики особо умные набежали и быстро все сделали? Ну типа им это неинтересно.
Не хотят.
Не хотят, да, им просто лень. То есть, такой отговорка детсадовского уровня. Там, у меня там под кроватью живет Карлсон, но я вам его не покажу, потому что это секрет. Вот, вот тут то же самое. Почему Штаты себе могут напечатать сколько хочешь денег, не могут напечатать триллион, раздать его космической отрасли, там мгновенно от этого самозародятся умные люди, которые сделают прорывное решение. А им просто лень, типа. Чё им лень-то? Взял, ты чё, число прописал в этой ячейке памяти, вот тебе деньги. Ты же веришь, что они деньги рисуют. Ну вот чё они не нарисуют сколько надо, чтобы такое произошло? Чё они все время покупают места на Союзах, да? Там очередной перенос был недавно, типа после 2022 года уже перестанут покупать. То есть это года с 12-го идет канитель, раз в год мы вот-вот сделаем движок, сможем нормально летать, и тогда, значит, пилотируемые, нам не нужно ничего будет покупать. Каждый раз после этого выходит пачка статей, там Роскосмос все, вот и все, конец, кобздец, больше ничего не будет, вот нулевая выручка, все просрали. После этого каждый раз приползают и тихонечко говорят, слушайте, ну вы там еще мест 5-то продайте, а то как-то нехорошо у нас. Не на чем просто. У нас космическая отрасль, она в Штатах, да, она на уровне сейчас начала 60-х, она может спутники выводить на орбиту. Вот спутники и все. То есть у СССР, допустим, там в 70-х, 80-х была там программа исследовательская. Зонды на Венеру сажали там. Плюс 400 температура, кислоты, все прочее. Те зонды что-то передавали, при том, что там ни микроэлектроники толковой, ничего. Вот. А сейчас, ну, ритмично выводим на орбиту спутники связи, которые в основном работают, грубо говоря, как-то ретранслятор. На него сигнал, он его на Землю отражает. Ну, это, конечно, нужная вещь. Так же, как и фотографии Земли нужные. Гугл-карты удобная штука. Да? Мотаешь, увеличил, вон там, о, вот домик, вот я здесь жил, вон сверху видно. Да, прикольно. Но фигово, когда лет 50 этак, отрасль делает только это, рассказывает, что она супер разовьётся. Вот этот пример как раз, как они... компетенции-то потеряли, и как их повторно сделать, никто толком не понимает, потому что все, кто собрались вокруг темы, они пытаются вкачать в неё просто денег и потом говорить так, ну давай, давай, появляйся, давай, там, пинают ногу, давай, 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 мы тебе денег дали, ну, да, отрасль, давай. Отрасль деньги любые сжирает, она все уже понимают, что на такую тему бабло можно срубить, и там на любые консалтинги это бабло распилить стремительно. Поэтому туда уходит, как в прорву, толку никакого. Вот, а в Китае так, например, не выйдет. В Китае есть норматив по откатам, да, там, грубо говоря, госпрограмма, госзадача, если 5% верхушка. То есть, если ты там миллиард юаней у тебя госпрограмма, и 50 миллионов не досчитались, ну, усушка, утряска, то есть потери при перевозке, куда-то выпали деньги. Все как бы так. Но вот больше не надо совсем. То есть это больше уже, значит, борзеть начинает и сразу же зарубит. Поэтому там не получится так сделать там, такую отрасль, в которой просто деньги будут валиться и
пропадать. На копейку украду, на рубль пользы принесу.
Да, 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 вот примерно
такое. Как говорят наши братья-индусы, нельзя держать мед во рту и не попробовать.
Да, тонко, тонко, здравый. Вот, сейчас вся ситуация перешла-то к чему? Дикий дисбаланс у Китая со Штатами в торговле вызван именно тем, что Китай-то производит и начинает продавать продукты с высокой добавленной стоимостью в Штаты, а Штаты гонят, честно говоря, фигню. То есть то, что нам рассказывают о том, как там Россия стремительно умирает, то, что мы сырьевой придаток, Штаты сейчас главный сырьевой придаток. У Штатов основной экспортной статьи – это соя кормовая дешевая, вот прям дешевая, вот ту, из которой соевую муку делают, в протеин сыпят, в колбасы, вот в мясные изделия, когда нужен уровень белка, вот все, где написано растительный белок, это сверхдешевая монсантовская соя, вот потому что именно она выращивается, вот эта вот ГМОшная вся тема, там оно действительно супер удешевленное. Его много, белок растительный там есть, вот Штаты это производят в больших количествах. Кукуруза, кукуруза тоже кормовая, притом именно вот кормовой основной кусок от Штатов уходит. Обычно кукурузы нет, а вот именно кормовая. То есть он в Китае, например, поголовье свиней там растет, потому что мясо народ все больше жрать начинает, растет быстро, по-моему, там они что-то 20% в год прибавляют. Ну, то есть вот население, население почти на месте стоит, а поголовье свиней нужно все больше, они жрать начинают не только траву, а им хочется мясца-то пожаренного. Вот. И поэтому Штаты, соответственно, вот поставляют, да, стараются кукурузу, чтобы свинюшки китайские ее хрумкали. Ну, вторая – это Украина, то есть тоже кормовая кукуруза. Но у них там вообще как бы low-end совсем такой прямо. И, конечно же, Штаты пытаются поставлять углеводороды. Да, то есть вот со сланцами, со всем прочим. Понятное дело, что это все не окупается давно. Понятное дело, что со сланцевой революцией, ну, как-то не очень вышло. То есть про нее активно стали кричать лет 15 назад. Каждый год опять-таки вот и все наконец-то началось. Вот-вот там Штаты волшебный газ там по 3 копейки сделают ведро. Да. И после этого обычно сладострастно заявляется говорящим, что ну арашка-то только на нефтяной игле сидит, а поэтому, значит, все. Да, вот, но даже при бешеных дотациях, то есть у Штатов эти конторы, они и кредиты получают там буквально 0%, у них налоговые льготы, у них льготы по части там земель, которые они, им выдаются под этот гидроразрыв, все прочее, они все равно не окупаются, ценник они сейчас выставляют бешеные. Тем более, что там еще нужны задачи по сжижению, по всему прочему. То есть, чтобы газ тащить наружу, его нужно еще как-то подобрабатывать. Не это все к цене дает такие плюсы, что получается, что вот именно, как это недавно какой-то американец сказал, там у нас в газе молекула свободы. Вот без молекулы свободы не продать. Потому что, ну, будет как на Украине, зато не ватный газ. Да, то есть вот. Не, там, не $233 мы сейчас платим, там, а 410, зато не ватный. Ну, да, конечно, да. Это один и тот же газ.
При этом врут, что да. Это какой-то реверсный газ, реверсный. А там вообще не... А как это он у вас через этот газопровод?
Через одну трубу в обе
в сторону. В одну сторону работает, да, какой реверсный? Скажи честно, воруешь по дороге, а потом выдаешь.
Да, да.
Ой, идиот.
Там схема распила, там, конечно, классическая. Вот, и перекос вызван чем? Что Китай гонит в Штаты мобильники, планшеты, компьютерную комплектуху. Вот все вот это, оно продукция с высокой добавленной стоимостью. Xiaomi производит мобильник, продает его там за $300. Ой, это дешево. Но себестоимость у него, допустим, 29. Вот. Добавленная стоимость. Эти деньги уже начинают в Китае оставаться. То есть эти многомиллиардные. Вот тот же Xiaomi, да, это же они появились, когда в 2010 году фирма организована. То есть они жух-жух-жух допрыгали. Сейчас это мега-мега контора, которая делает практически все. У меня дома от них там эти всяческие вот от умного дома штуковины. Там фильтр для воды их стоит, например, там воздушный сейчас хочу купить, там посмотреть. В цветы такие вот втыкаются, как градуснички. Ты пишешь, ну, то есть ты его подцепляешь через приложение, говоришь, какой тут растение, оно именно для этого растения влажность определяет, когда надо полить, то есть ты там распихиваешь.
Гадина.
Да, то есть ты вот такую штуку в землю впихаешь, говоришь, герань, и у тебя просто на приложение приходит, что там типа вот герань полить сейчас надо, потому что у нее лично у нее почва до такого уровня просохла, что вот ей воды надо. То есть вот такие вот штуковины. Там. Это вот Xiaomi, у них чего хочешь есть вообще там, не знаю, гладильные доски там умные, которые там подстраиваются по размеру, что-то на нее кладешь. Чего только не бывает. Вот они с 2010 года. Вся эта продукция с высокой добавленной стоимостью. Естественно, когда ты тащишь в одну сторону, тебе тащат в ответ сою баржами. Ну, Трамп поэтому как бизнесмен, то есть тут ничего сказать нельзя. Дональд – это такой образцовый Пол Генри, деловой человек. Да, вот он себя ведет в общем-то, в мировой политике, как у себя в лавке. Вот у него такой подход совершенно в этом плане понятный. Да-да, то есть он прям реально такой американский хозяин магазина какого-нибудь. Пришел там, на всех наорал, туда пнул, туда это самое. Ну, просто он немного не понимает, что не тот уровень происходит. Он, естественно, видит эту штуку и понимает, что если от Китая мы Китаю денег больше вкачиваем своих, а от них выручку получаем меньше, ну, мы проигрываем. Поэтому начинается тема с санкциями. Начинается она при том, почему. Пугануть Китай не получится, потому что до этого уже в регионе Штаты достаточно неплохо обосрались. Была попытка пугануть Кима. да, к веселому, значит, щекастику
это Киму вообще...
подогнали там авианосцы, сказали там, да если ты вот, да если у тебя еще одна ракета хоть на стартовый стол станет, у нас такие приборы.
Каким такой?
Нас,
а да, то что?
Да, да, а у нас лазеры, у нас там это со спутников все видно, да мы упреждающие, да мы там то, да у нас невидимки. Ким сказал, да мне похер, в общем, невидимки, я их и не увижу, значит. Да. Вот, то есть Трамп говорит, его там столько раз в Твиттере обложил, а у него Твиттера нет, говорит, он, Ким не мог ничего, никак не мог среагировать, он не был в курсе. Угу. Вот ему, соответственно, пофигу. Приплыли целых три авианосных ударных группировки, постояли, ну и чё? Он после этого провел все запуски по плану, да, да? То есть он не слился вообще.
Там
он...
же смешно, они же летят через Японию.
Да, 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 да.
А у вас там системы противоракетной обороны стоят, да, за которые японцы платят,
да,
деньги немало. Да, и что? Да. Ничего не сбили, а почему? Не увидели, что летит баллистическая ракета, непонятно куда?
Да.
Или может сбить не может, скорее всего, второе. Да,
да, там получилось же совсем, совсем жестко. Он запусков же несколько сделал, и один из запусков его не, они реально не засекли. И Трамп, да, то есть Трамп типа говорит, узнал, что вот из северокорейских газет, что прошел запуск баллистической ракеты.
Позор.
В Японии 4 американских базы, в Южной Корее хотят этот ТХАТ ставить, хотели, уже не хотят. У тебя стоят авианосные группировки, у них свое оборудование еще. Над всем этим типа ржавая, кривая, старая ракета, ну, потому что, конечно, там, естественно, пропаганда говорит, ну, да, это же Ким, там же, это же Северная Корея, там все траву едят, там все строем ходят, все дураки, все деревянное, пьяное, ржавое, ну, то есть вот шаблоны такие стандартные, и получается, что они вот эту вот самую кривую ракету не увидели, она через всю Японию прилетела, и там цель в океане поразила. То есть это такой как бы вообще опуск публичный из серии, а что вы будете делать, если вы даже толком вот эту не запеленговали, нафиг вы туда все нужны?
Которую никто не прятал, да.
Да, 4 базы в упор запускаются. То есть, ну, это вы все должны видеть. Вы же даже знаете, откуда будет запускаться, если запустится. То есть вы это место пасти можете заранее. Спутники, все прочее. А что произошло-то? Вот. Ну и с небольшими потерями. Потому что один самолет при посадке врубили в борт, F-18, что ли. Там летчик спасся, то есть потерь человеческих нет, но один самолет в конфликте с Кимом был потерян. А Северная Корея на войну не явилась. Вот. А американцы расползлись. После этого, естественно, во всем регионе.
У них там, кстати, извини, перебью, поскольку это горная часть,
да,
Кореи, и дороги все практически идут в горах,
угу,
то у них там ствольной артиллерией все ущелья оборудованы так, что в Швейцарии побледнеют. Они, да, с интересом ждали визита американских солдат. Там бы было никак.
Там было бы, да, было совсем бы... никак в 50-х. Тем более, учитывая, что, да, вот если уж так говорить по части военных действий, если какие-то проблемы в Южной Корее начнутся, да, Ким наглядно показывал, он границы подтаскивал свои эти самые, по-моему, Б-4, что ли, ну, аналог вот этих, которые кувалда Сталина, 204-миллиметровые, гаубицы, вот.
203.
203, по-моему, да, точно, да. Ну, вот, он, значит, границы их подтаскивал, на такие самоходки, значит, жесткие, их у него штук 600, что ли. Вот, он их выставил, а там получается, что у них там 65, что ли, километров они бьют, а Сеул – это 40.
Ага.
То есть из серии вот у вас небоскребы красивые, все прочее, вот вы как только со Штатами вместе начнете что-то делать, вы не бойтесь. У нас старые методы,
поддержим,
рабочие, да, там, соответственно, это все даже просто сдует одним залпом.
Что характерно, в такую, да, пушку уже какой-нибудь этот тактический ядерный боеприпас поместится.
Я думаю, и там прилетит. И без этого, там просто воскобрезантно и все будет косить.
Вот когда чем-то говорят про поедание травы,
угу,
всегда тоже интересно. Вот, например, для того, чтобы построить атомную бомбу, которую уже в 40-х годах у, так сказать, развитых стран была,
угу,
почему-то получается не у всех даже сейчас построить, да, ее. То есть для этого, для начала, нужны ПТУ, где подготовят токарей и слесарей.
Совершенно верно.
Нужны институты, которые там чего-то разработают, производство. Нужны университеты, где люди ядерное оружие разработают как таковое. Угу. После этого полный цикл. От выкапывания урана до атомной электростанции, обогащения, формирования оружейной плутонии, формирования заряда, как там сделать это, как там сделать то, что-то не у всех получается.
Да, странно.
А эти траву едят, и вдруг у них полный цикл. И специалисты есть выращены, да,
вот парадокс,
и производство,
да,
есть.
Айфонов нет,
да,
трава,
да,
есть,
да,
есть, а у тех, у других айфоны есть, а вот бомбы.
Хочется
есть
задать вопрос, а как-то что так по жизни-то сложнее, атомная электростанция или айфон?
Да. Получается что-то не то, да,
yes,
немножко. Да. Так вот, После того, как с Ким такое произошло, посыпались все проекты. Объединительные штатовские по Азии. Предполагалось транстихоокеанское партнерство, еще Обамой предполагалось. Тема завалилась, потому что одна за одной страны стали отказываться его подписывать. Потому что идея какая? Транстихоокеанское партнерство должно было включать в себя Штаты, естественно, Канаду, Австралию, там, Вьетнам, Филиппины, Бруней. Короче, всех, кто смотрит в Тихий океан, кроме двух стран. Прямо навскидку, думаю, можно угадать, какие две страны. Это Китай и Россия.
Да.
То есть, ну, у нас типа нет никакого Тихого океана. Да, да. И Китай тоже. Какой он тоже Тихого океана имеет? Да никакого. Все это был откровенный околоамериканский такой союз. Ну, естественно, Штаты хотели, чтобы в транстихоокеанском партнерстве было сразу же куча условий для американской корпорации правильной. То есть, там защита интеллектуальной собственности. Ну, что значит защита? Это значит, что американское патентное право, оно над всем царит. Что если в штате Иллинойс что-то запатентовали, то в любой другой стране, если ты это разрабатываешь, ты должен денег штату Иллинойс. Ну, грубо говоря, вот
да,
так.
То есть, удобно.
Да, да, патентное право, честное с точки зрения США, это когда твои национальные патенты ничего не решают, а штатовские, они являются всемирно охватывающими. Поэтому любая фирма из Штатов спешно запатентовывает любые просто буквально хоть что-то, вот хоть что-то новенькое в своей отрасли, как бы раскладывает такое минное поле, ждет, пока что-то из этого выстрелит, и сразу начинает на деньги ставить. Угу. Термин «патентный зонтик», да, ты там придумал, грубо говоря, новую модель там стульев, да?
Да, а мы уже придумали, да.
А мы сразу запатентовали стулья там с тремя ножками, с четырьмя, с пятью, с семью, с одной спинкой, с двумя, там, со спинкой спереди, со спинкой сзади, и запатентовали локально в США, сидим и ждем. И как только вот что-нибудь там рыпнулся, что-то у тебя получилось, ты говоришь, о, говорят тебе, так ты просто воруешь американскую гениальную мысль. А то, что вы осознанно строили патентный зонтик, просто четко наобум расставляй, потому что не так дорого на самом деле. Но зато, как только кто-то рванется, ты говоришь, ну, давай, приходи, у тебя там дизайнерский стул твой выстрелил, ну, ты там 5 лямов гренад дай, мы поговорим.
Да,
да, да. Вот эту штуку хотели подписать. И после того, как с Ким первый раз обломилась, это 17-й год еще, весна, апрель, да, был, по-моему, при том, что накачка была какая, ох, сейчас Ким это загнут, наш писали, там, либералы, да, Китаю сейчас из Вашингтона прикажут, позвонят, да он Ким и там снесет, да в Китае уже 400 тысяч штыков на границу с Северной Кореей выдвинут, типа, китайцы пошли северокорейцев мочить по приказу, все же суть по себе. Да. Поэтому все вот эти вот мелкие сявки, там, «Медуза» и прочее, вот когда у них там твоя вот это вот именно господа и лакеи, да, во всех таких конторах рукопожатных, то есть, которые больше всего кричат о свободе, у них всегда такое лакейство есть внутреннее, что там есть белый господин, а я там вот если хорошо сильно ботинки чищу, он заприметит да наградит. Вот, и поэтому у них такой же подход к остальным. Они искренне предполагают, что из Вашингтона могут там в любую точку мира позвонить и приказать. То есть, а как еще? А как еще-то? Ну, то есть, и рассказывают совершенно жуткие, да, что у них там 400 тысяч штыков на границе, а бомбардировщики уже стоят, моторы греют. То есть, там, типа, Китай, Штаты, типа, Штаты умные, Штаты своими руками-то не будут, они просто подтянут авианосцы, там, лазерами всех позбивают, а пехота-то китайская пойдет, да пусть они там мочат, им там... Да у них там, да Си Цзиньпину покажут папочку, он уголочек увидит, побледнеет, да все побежит делать. Охерительные рассказы просто. Но закончилось понятно чем. Штаты тихо слились с тем.
Чисто Олег Пономарь, блин.
Да, да, да.
Или
да,
какой-нибудь
да.
Слава Рабинович.
Да, 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 да. Вот это классические предсказатели. Я в этом плане, кстати, лучше всего хожу самую откровенную шизу черпнуть на украинские новостные такие порталы, блогерские, типа обозреватель.com. Вот там на самом деле, там реально. Ты читаешь и понимаешь, что да, уже лечить-то поздно совершенно.
Как
ничего не поможет.
Песня у гражданина Новикова. Здесь полет армейской мысли да. Над столами его спарил.
Да, и там вот это было всё. Там жутчайшее лизоблюдство в направлении Штатов, чудовищное просто. То есть там боготворение. Вот они вот, так как бы жизнь как бы сведомого украинца, она на коленях-то все время примерно происходит. Uh-huh. Вот, и у него оттуда вот прям такой молебен в отношении
Божественный
Штатов.
Божественный свет.
Ох, исходит. Сейчас Штаты всем покажут. Ох, сейчас мой господин вас всех накажет. Ох, какой он там сильный, могучий, справедливый. Ох, он вам сейчас там всем. И когда это все обламывается, они такой... У них такая искренняя паника, а что делать-то? Раз замяли, не было ничего. Ну, в общем, они слиняли, когда, да, скорее.
Это вообще, это даже не позор,
да,
это вообще.
Ну, это гипер уже, мега-позор, можно сказать.
Потеря
да?
лица
Потеря
полная.
Лица, а в Азии нельзя так. В Азии ситуация да. простая. Если тебя щекастик Ким, да, там, который ящиками Макеллан 15-летний покупает и синячит непрерывно там, да, то есть так, ага. Нормальный живой человек там, соответственно, женился недавно, да, вот барышня, которая там дважды расстреливали из гранатомета собаками, да, там, да, за проституцию.
Да. Рвали псами.
За чтение Библии, да, там, ага. Особенно было круто, что вот ансамбль из красивых самых женщин Северной Кореи расстреляли за то, что у одной из них нашли Библию. Это вот такая образцовая калька американской новости, на глубинку рассчитанная, что вот они там нехристи поганые, значит, за Библию расстреляли девушек невинных. Ага. Вот, что прям вот, ах, ну, в общем, он там хорошо все у него. Вот, ну, короче, если Ким кого-то зачморил, ага. То все остальные... Даже там Филиппины с Дутерто своим, да, Вьетнам уж тем более, они как бы скажут, ну, знаете, ребята, если об вас этот ноги вытер, ну, несерьезно как-то, а уж Китай-то, то есть Пекин, типа, если вот этот если, ой, то все, что с тобой говорить-то вообще, ну, да, если об Ким уже ничего, то, ну, ничего не сделаешь, поэтому... Объединительная инициатива штатов в этой теме
сдохла. И что это транс-тихоокеанское партнерство?
Но оно сдохло, из него даже штаты, да, вышли. То есть оно сдохло настолько, что вначале штаты всех собирали под флаг, да мы, да то, а потом сами штаты сказали, знаете, да ладно, мы тоже выйдем, короче. Трамп в этом плане кучу тем дослил, которые Обама начал сливать. То есть там такое же трансатлантическое пытались исключить и транс-тихоокеанское. То есть накинуть две такие сети американские с двух сторон, где все государства подпишутся под суперльготные условия для американского бизнеса. Вот. После этого как бы облом. Обломы сейчас пошли у них один за одним, да. С Сирией облом, не получилось ничего сделать. С Венесуэлой, да, то же самое. Да, тоже же, на самом деле, та же бодяга. Да мы сейчас опять авианосец подгоним, господи. Но это же реально на папуасов. Вот если у тебя есть папуасы с калашниками, бегающие по пустыне, авианосец – это круто. Неизвестно, откуда прилетают там самолеты, сверху гасят и все. Но если не папуасы… Ну и вот это, если ты воюешь не с бедуинами, если, а вот они не на верблюдах и с копьями, что ты делать-то будешь, кому ты сейчас будешь подгонять? Сейчас у всех эти ракетные комплексы береговые, да, те же самые китайцы говорят, там у них там Дуньфэнь этих, там, с какой, 26-й, что ли, 31-й, которые по бахту, они могут сделать, у них там есть их несколько сотен штук, а могут сделать вот, а что будет, ну, у тебя там авианосец, ну, на него вот сделают залпов 40. А, ну, никаких мощностей это не хватит, нет он таких оборонных.
Не отобьётесь.
Да, не отобьётесь, а авианосец – это махина, он грохнется, если, да.
Денег стоит.
Тем более с технологиями, опять-таки, проблемы, все эти новые авианосцы, вот Ford, которая серия, там же они тоже опять перезаявились на супертехнологию, у нас там катапульт электромагнитная, а Aegis будет стоять, и по всем пунктам как бы катапульт не работает, супердвижок новый не работает, а Aegis, который должен был там типа… Трехмерная картина боя со спутников, с беспилотников, со своих радаров. Все это так объединяется, и у тебя такой прям. Ну, короче, оно ни хрена не работает еще тоже. И деньги вкачали,
и
вот, заявились.
Zumwalt,
да, Zumwalt. О, это вообще. Это вот тоже классический пример дичайшего распила. То есть заявились-то. У нас мегакорабль, энергетическая установка, батареи, рейлган. Он стреляет, рейлган там вылетает, болванка металлическая, точечно попадает, и все там вот неуязвимое, сбить ее нельзя, потому что это кусок металла. Ну, 15 лет они рейлган пилили, точность у него чудовищно слабая, потому что из-за нагрева у него разве такой импульс? Он, да, он его разгоняет, отдачи нет, никто же не спорит, но он при разгоне металлическую болванку деформирует, в результате никакой точности при стрельбе за горизонт говорить не приходится, аэродинамика в роль вступает. Если ты со скоростью 2,5 километра выплевываешь кусок металла, у которого форма на момент выплевывания деформируется, у него точность разлет вот такая будет, сотни метров, ни о каком там с тысячи километров в ушан, на ушанке в звезду прямо пых ватнику, баба. Вот. Нету этого ничего. Получилось хреновно. И он поэтому на него рейлган не удалось поставить. А весь корабль, вот Zumwalt, если говорить, да, его под рейлган-то и проектировали. Получается дурацкая ситуация. Специальный корабль, у которого внутри энергоустановка именно чтобы накачивать электрическую, вот это пуф, импульс дающий, и батареи. А под что это сделать? Что там делать-то теперь? Он сделан под конкретное оружие. Ему там сделали пушку, приделали, там, 152-миллиметровку, по-моему, главный калибр. Ну, что-то несерьезное. Ну, скажем, зато будут очень продвинутые снаряды. Ну, то есть, вместо рейлгана поставили пушку обычную. Обычную? Нет, но снаряды будут очень крутые. Снаряды будут такие, там, супернаводящиеся, со спутника корректироваться.
Да, да, да.
Начали считать, потом говорят, все хорошо, можно сделать снаряд, там получается 2400 долларов, 2 миллиона 400.
Хороший.
Штаты говорят, типа, чего, блин? Это боезапас-то на один бой сколько будет стоить? Ну, там же он там корректируется. Не, все понятно, ребят, ну вы вообще обалдели, что ли? Этот корабль не золотой получается, он там, видимо, цельнопутониевый получается, да. По деньгам. Что вообще?
Я в детстве помню, были такие советские книги, назывались «День мира». Такой бук, ты знаешь, и там, что за какой-то день, там, 61-го года. Вот у меня такая книжка до сих пор, по-моему, где-то лежит. И там была замечательная заметка про корпорацию «Макдоналл Дуглас», которая молотки, которые по себестоимости 15 центов стоят, «Макдоналл Дуглас» Пентагону продавал по $90, что типа вскрылся.
Стандартная история.
Жуткий там скандал.
Там пилят всегда
туда-сюда, так. Да. Но коррупция только в России.
Да.
Потому что, а знаешь почему? Потому что здесь, в России, неправильный капитализм. Там будет правильный, а здесь неправильный. Поэтому тут воруют, а там такого нет.
Ржали всем Конгрессом. Никто же бабло не пилит. Зачем туда еще идти-то, в общем-то? Страна, в которой есть поговорка, что типа, если ты украл 5 миллионов долларов, ты будешь известным преступником. А если 5 миллиардов, то известным сенатором.
Да.
То есть это же четко. Родина поговорки-то она откуда?
Я как любитель работы правоохранительных органов как-то озадачился чтением книжек про Алькатрас. Который посетил, естественно, посмотрел, ну и страшно интересно, там куча мемуаров вышла, кто этих-то, как надзирателей, так и надзираемых, этот про то написал, это про это, очень интересно, крайне познавательно читать. Больше всего порадовал какой-то латинос, он там один из последних, так сказать, сиживал уже там в конце 50-х, где у него там тирада. Что, ну, он это цветной, через это там очень сильно злой, так расово озабоченный. А вот многие говорят, что преступность она очень невыгодная, что экономически невыгодно. Украл, сел, если поделить там украденное на 10 лет отсиженных, то какие-то копейки получаются. Правда ли это? Да, правда. Это просто. Считается, что она невыгодная просто потому, что никто не ловит сенаторов там, и прочих замечательных
тогда
граждан.
Тогда средняя сумма сразу.
А там все прекрасно. Очень смешно.
Кстати, к слову, вот у нас-то уже ловить-то как-то потихонечку начали. В Штатах такого нет в принципе. Там реально круговая порука такого уровня, вот англосаксонская, что вот как у нас смеются, вот там поймали мужика, у него там 9 миллиардов наличными, да, там этого 12 еще больше. Ребята, а что смешного, в Палате лордов и вообще никого не поймаете, там все будут что угодно делать. Там будет от скуки, там будет по части там, всяких половых извращений, вообще все что угодно. Никто не будет даже особо скрывать. Потому что, типа, дедушка старенький, ему на все уже пофигу.
И что?
Деньги вороваться будут, да, выводиться любые вообще. То есть все свои люди подписывают из госбюджета расход на совершенно там бессмысленные вещи. И все. И...
А как же прецедентов нет свободная даже. Журналистика? Она что, ничего
да,
не
видит? Она сразу все понимает. Свободная журналистика – это когда там пошутишь про этого сына какого-то принца-то Уильяма, да, на руках, который типа сидит там, прицепился как обезьянка. Я из профессии за час, и все. Потому что сравнивать-то надо понимать, не попутать случайно, кого с кем сравнивать. А то там нехорошо, да, там мама не совсем белого цвета кожи, поэтому со всеми намеками на обезьянок ты быстренько вылетишь, каким ты не был заслуженным, какие у тебя премии не были, никаких вопросов не будет.
И тишина.
Нельзя, да, и никакие рукопожатные люди не вцепились, да как так? Уважаемый человек из профессии.
Он пошутил.
Всем пофигу.
Английский юмор.
Надо понимать, как
он жесткий шутить. И черный.
Да.
Можешь шутить, как попало.
Да, жесткий и черный.
Не
вот,
рашка,
вот это
да?
Вот раз смеем. Черный юмор. У нас в Африке, говорят, воруют по-черному. Вот, так вот, продолжая. Ситуация-то в чем? С Китаем все эти замесы начались, потому что авианосцы к ней не подгонишь. Хотя у Штатов изначально была тема. Достаточно мощная, как Китай загнуть, состояла она в морской блокаде, потому что из Китая все товары тащатся морем, и чтобы Китай загнуть, надо просто море это прижать где-нибудь. Ну, например, репетиции были с пиратством, да, все эти вот на самом деле пиратские темы, это проверка такая. Получится ли перекрыть и какие суммы на это нужны. Потому что если выйдет, что можно конкретным неграм занести там, некоторое количество денег небольшое, и они у тебя устроят в проливе бучу, и у тебя корабли будут бояться сюда, будут бояться проходить, и тебе придется там вокруг Африки плыть, это удорожает, это выгодно. Ты можешь геополитического противника сразу же выставить на деньги. Ты ему там скажешь, вот на этой вот, на этом роге мы тебя прикроем, тебе придется Африку вот так обплывать, у тебя сразу стоимости время, и тебе, короче, невыгодно станет. Поэтому такая концепция это была. Но концепция это, как только начнется горячая фаза, нуждается в поддержке кем-нибудь серьезным. А этот кто-нибудь отсутствует, ну, нет у Штатов сейчас таких военных мощностей, чтобы вот именно прям загнуть. Uh-huh. То есть раньше-то это было, что они могли в пролив между Тайванем и Китаем показательно провести авианосец, поставить. Да, это 80-е. Китай мог только сидеть и как бы. Ну, Китай в конце 80-х это не сейчас. Он мог что они сделают, да, там основной транспорт, там велосипеды и все прочее. Uh-huh, там же развивалось-то все быстренько. И в тот момент они перед американцами, конечно, ну а что мы сделаем? С винтовками побежим на них, что ли? Сейчас все наоборот. И по части технологий, да, ситуация обстоит очень грустно для Штатов. По той причине, что потеря компетенций, плюс потеря научных школ. Потому что реально, ну если ты десятилетиями тебе выгодно готовить юристов по защите сексуальных меньшинств, юристов по экологии, если у тебя половина детей белых хочет стать адвокатами и финуправленцами, если у тебя все бегут любой ценой там, докупать MBA, если у тебя страна вся распадается на две части, либо линейный персонал из латиносов, которые посудомойки и на заправках втыкают шланг, и у тебя только верхние управленческие все темы, то ты к себе назад производство и технологии не затащишь. Китайцев все очень тесно интегрировано, у них производство и НИОКР рядом. То есть я видел, как там скутеры электрические делают. Там скорость нововведений вот в течение буквально дней. То есть в понедельник там мотор-колесо чуть-чуть по-другому сделали, во вторник у тебя есть опытный экземпляр, вот уже нормально тебе его сделали, его тестят всю среду, а в четверг уже вопрос, как и получают результаты, в четверг уже вопрос, как его, как модифицировать конвейер, что делать, и в пятницу у тебя переделка новой продукции. В Штатах народ бы, который модифицировал такую штуку, компонент транспорта, он бы, ну, полгода на уровне совета директоров, там же как минимум быть совет директоров, все должны быть сразу с уважаемыми должностями, с любой фирмой должно быть там директоров там десяток, прочее. Я вот работал с американской фирмой, там на 120 человек персонал, 26 директоров.
Ого.
Там регламенты совета директоров – это самое жуткое, кого приглашать, кого не приглашать. Потому что тема конкретная, а директора на любой чих, на вкус и цвет есть. Если ты пригласишь слишком много директоров, у тебя будет вот принц Лимон и его эти самые, 40 генералов. И у тебя будет КПД соответствующий. Они будут все думать, каждый за свою шкуру, что для него это выгодно. У каждого из них есть несколько своих карманных предприятий, на которые он хочет заказы оттащить, и они будут ухи навострить, как только услышат, что надо что-то закупить. И каждый раз будет говорить, а вот я знаю, через кого. А вот у меня там есть то-то выходы, а у меня то. И вот пример, да, фирма. С такой фирмой производство вернуть нельзя. У китайцев НИОКР есть, у китайцев технологии, оно все крутится в цикле. Обратная связь мгновенная, все обрабатывается. Ты продавцу на там, Taobao буквально, если ты купишь какой-нибудь технический товар, можешь отписать какой-нибудь правильный отзыв, ну, то есть написать там при эксплуатации то-то. Все вычитывается, все берется в работу. То есть без халтуры практически это идет. И работают прям непрерывно и хорошо. Поэтому получается какая штука?
А ведь совсем недавно, в исторической перспективе, я помню, был молодой рабочий, изобретатель-рационализатор, и выписывал советский журнал «Изобретатель-рационализатор». Великолепный был журнал. Наверное, сейчас уже даже в интернетах все отсканировали, древнее и лежит. Там в специальных журнальных этих надо поискать, кстати. Вот. И там рассказ. Ну, у нас-то понятно, там к исходу Советского Союза многое было неправильно, про то, как граждане поехали в Америку, тогда город Детройт еще был городом, функционировал, и по обмену опытом, значит, на заводе Форда, и вот я там попросил поставить меня к конвейеру, и вот я там что-то он крутил, потом на перерыве покурил и пришел к выводу, что там деталь какую-то или гайку там, я уж не помню, в общем, он сделал себе там из говна и палки какую-то державку-оправку, который удобнее, так сказать, деталь, там ускоряет процесс. Пришел мастер, посмотрел, попросил, забрал и там через полчаса принес ему такую железную, уже типа готовую. Вот вы представляете, как все быстро. У нас мы бы умерли там на нашем производстве, что-то там делать, рационализировать, а все, уже не Детройта нет.
Да, да. И как бы тема перенеслась, да. Сейчас такая же ситуация вот во всех штатовских таких штуках. Получается-то что? Возврат производства США. Кровь фитнесу нужен, нужна индустрия своя.
А как это можно?
А вот получается, что никак. Нет инфраструктуры.
Мне вот, извини, перебью. Да. Мне вот все время интересно, да. Ну, это же суть капитализма, да. Сделать как можно дешевле, продать как можно дороже.
Да.
Чтобы сделать как можно дешевле, производство надо вынести туда, где максимально дешевая рабочая сила.
Да.
А как его можно перенести назад? Вот, грубо говоря, если китаец 100 баксов получает, а американец хочет 2 тонны. Сколько это будет стоить? А в чем смысл?
Дело гораздо хуже. Дело еще хуже. Там нет этих американцев. Ты понимаешь, ситуация даже не в том, что он, блин, 2 тонны стоит. Ситуация в том, что их нет. То есть физически нет этих людей. Я когда на Хайнане работал вот с армейскими этими товарищами, с техноцентром, с технопарком, там сидели в том же, соответственно, технопарке эти самые ЗТЕшники, фирма ЗТЕ китайская, телекоммуникациями занимается. У них тогда еще, по-моему, в конце 2013-го, начале 2014 года была тема выхода в США, мы типа там завод построим, чтобы там производить сразу же, ну, как крупноузловую сборку. Здесь будем делать основное, там крупноузловая сборка, и оно будет называться американским. Ну, как вот там это у Маска гигафабрика, которая на самом деле не гигафабрика, а завод фирмы Panasonic, да, который фирма Panasonic построила, оборудование фирмы Panasonic, технологии Panasonic, выпускает батарейки Panasonic. Но они произведены на территории США, плюс куча льгот, дотаций. То есть, как всегда, Маск выбил льготы, дотации, потом, видимо, себе кэшем их монетизировал. То есть они там налоги не платят 10 лет, у них от штата Невада аренда там сколько-то бесплатно, к ним бесплатно подводят электричество, то есть там на презентациях у них там все в солнечных батареях и ветряках, по факту они жрут электричество сами, как мамонты. Вот. Ну и все такое. Но главное сам факт. Вот по такой же идее, типа азиаты говорят, давайте мы в Штатах откроем производство, тут будем почти делать, туда привозить и там из двух частей делать одну, и это будет называться Made in USA. Во, идея отличная. Народ не смог найти тех, кто на конвейере будет крупноузловую сборку делать. Не производство какое-то хитрое, а, грубо говоря, чтобы в цеху из привезенных деталей собирали. Либо есть очень низкоквалифицированный персонал, который не хочет ничему учиться, ничего изучать. Либо, если чуть выше, все сразу говорят, я хочу минимум быть там замдиректор или что-то еще. Блин, но ты не можешь сделать фирму из уборщиц и финдиректоров.
Да.
Тебе, если это завод, блин, еще кто-то нужен, а? Ну, нужны там, тебе цех нужен, из кого-то делать. Они все приходят, и никто не хочет заниматься этой задачей. Просто кадров нет, вот физических нету на рынке. Они не нужны. И прошло какое-то время, прошло, грубо говоря, поколение, лет 20, и они новые не образуются. То есть нет семьи пожилых рабочих успешных, у которых дети вообще понимают, что это что-то нужно. То есть нам же как рисовали вас в светлых мриях про Штаты, что вот есть там фильм там про Беверли-Хиллз, вот так живут все. Обычный рабочий в Штатах живет как? Вот любой работой занимаешься, просто рабочий. У него, значит, обязательно дом, служаечка, где барбекю надо делать, там обязательно гараж. Гараж при том большой, так, чтобы несколько машин, если что, там в гараже там рок-группу можно собрать. Ну, вот, в доме там у всех свои комнаты, все там двухэтажное обязательно, большое, и это все типа свое, личное и так далее. И это просто вот у любого рабочего буквально. Но по факту все совсем не так. Так сейчас в Штатах даже не все менеджеры живут. То есть, скажем так, просто руководитель отдела из 3 человек, он не может вот такое себе позволить даже с ипотекой, потому что это очень дорого, очень все серьезно по деньгам. Ну и, соответственно, нет поколения, которые выросли в таких условиях. Их всех отзатачивают на то, что ты будешь управленцем, будешь там менеджером, будешь что-то перепродавать. Никто не хочет делать. В результате Трамп-то сейчас упирается в тяжелую ситуацию. Вернуть производство он не может, он их не может развернуть. То есть нельзя сказать Детройту оживи, опять, чтобы все зажужжало, завертелось. Это, на это нет не только денег. То есть, ну, можно было бы денег напечатать, закредитовать их всех там под 0%. Нет кадров, нельзя родить столько народа. И ввести не получается. Их ввозить-то можно откуда? Из развивающихся стран, типа там, опять-таки, Китая того же самого. А там им платят уже нормально. То есть, не получаются поеду. Виллы, у тебя их ты родить не можешь на бегу, то есть, прийти в негритянский квартал и сказать, ну-ка, блин, дисциплинированных, хороших, соответственно, там, рабочих на конвейер мне надо то-то. Негры скажут, да нам все хорошо, у нас тут содержание есть, мы еще и наркотиками барыжим, у нас тут своя культура, то-то, работать западло, ну как ты их вытащишь? Они и не будут никогда работать, им это неинтересно, не нужно.
Ну как, вы нас 200 лет в рабстве держали, а теперь бесплатно кормите.
Да, хорошо. Да, да, да. То есть там это все прям четко. И Более того, не получается даже вернуть назад технологичные производства. То есть все эти парни типа Microsoft, Amazon, да, Apple, там, Alphabet, который Google бывший, они же все перерегились в Ирландии, потому что там можно схему с нулевым налогообложением входящим делать. Поэтому они в Ирландии занесли, грубо говоря, денег прямо на уровне правительства. Поэтому ирландцы, ирландское правительство и особенно Минфин, они говорят, мы вообще не видим никаких злоупотреблений. Им говорят, ребят, вы понимаете, что контора там имеет выручку, грубо говоря, там 20 миллиардов в год, а налоги она платит там 10 миллионов. Вы понимаете, насколько это меньше того, что она должна платить, ну там даже если бы налог был там, грубо говоря, 3%, это уже были бы совсем другие суммы. Ирландская Минфин говорит, ничего, вообще не понял, что вы говорите, прям вот ничего. То есть за такие, в общем, с такими доходами фирма, она может реально по грузовику кэша привести каждому участнику и сказать… Вот ты берешь, включаешь дебила и держишь до последнего.
Да.
Вот, знаете, там в суд подавали, да, там дело по существу через 4 года начали рассматривать, но выяснили, что административные закорючки все на начало надо вернуть. То есть их пытались даже посудить, но когда в стране и суд, и правительство не то слово палки в колеса вставляет, а просто стопит и говорит: все, ребят, всех, все довольны, все хорошо. Никто ничего не ворует, никакой куклы нет, налогов нет. Это честные, хорошие ребята. Не трогайте, ничего не сделаешь. Так вот, еще Обама их призывал. То есть Обама пришел, там сказал, у него была речь: типа, надо вернуться в США, начать все платить, надо все делать.
Ну, вот, надо, ну и что?
Они думают, о, какой негр наглый.
Да,
что он несет вообще? Ну, надо и что, да. Трамп потом, значит, следующий, то есть тоже на следующего президента перешло. Он опять сказал, что с хай-тех-компаниями я встречался с руководством. Они прямо… Ну, Трамп обычно как? Трамп, у него реально вот эта вот какая-то странная мания врать прям вот на ходу о том, что уже все сделано. То есть он с Китаем там после первых переговоров сказал, так, я всех загнул, всех победил, через 3 дня они приползут на коленях сдаваться. С этими тоже он там. Я встретился с главами там Microsoft, Apple. То-то. Все, через неделю в США пойдет вагон денег. Через неделю Apple, когда надо было оценивать свою новую штаб-квартиру, это вот это круглое здание, это вот охренительное, где в центре площадка для рок-концертов такая там. Ну, то есть такая маленькая-маленькая штука. Надо было оценить и налог на недвижимость платить. А фирма Apple сказала, здание, ну, чтобы не сказать, что стоит 100 баксов, 200. То есть у него его оценят в 1,1 миллиарда долларов.
Ага.
Apple сказал, что да, здание стоило 200 долларов. То есть это было вот-вот-вот, типа, налог на недвижимость будем платить с 200 гривен. Они же не могут в Ирландии еще и здание вывести. Бизнес официально там, а здание 200. То есть, ну, немножечко совсем, там сколько, в 5 миллионов раз недооценили.
Сильно,
да. И чё? И Трамп вот как бы… То есть у нас, например, это сейчас представить невозможно. То есть представить ситуацию, что там Путин выступает там и говорит там, товарищ Дерипаска, надо вот завод-то, чтобы это вот в России работал нормально, а тот как бы говорит, завод стоит 1000 рублей, я с 1000 рублей налоги заплачу. Это у нас выглядит… Ну, в Китае то же самое, да, то есть уровень Си Цзиньпина, который бы призвал там корпорацию Xiaomi начать платить налоги, это каменные лица и недоумение, то есть как такое может быть? А тут реально два президента США, один Барак Обама, второй Дональд Трамп, они последовательно призывают, ну, пожалуйста, шмыгая носом, там, хай-тех компании, ну, вы хоть что-нибудь платите, а те говорят, не, не будем. А нам так нормально. Amazon, вон, да, у них самая большая капитализация. Почему? Ну, при такой ситуации, при таком налоговом режиме сравнивать этот бизнес с любыми другими и рассказывать про рыночек порешает. Ну, это вообще глупость.
Порешает, да.
Да, рыночек реально порешает. Если у тебя у соседа, например, вы на одной улице торгуете, там, две булочных открыли, а у него все как у тебя, но только ему помещение папа купил, а не он снимает, оплачивает всю коммуналку и прочее, и еще мука у него ворованная вся для хлеба. Вот. Ты давай с ним честно поконкурируй.
Поконкурируй, да.
Ценник повыставляй такой, чтобы, знаешь, его с рынка отжать. Куда ты его отожмешь? У него расходная часть, вот в Amazon такого плана, да? Ну, если у тебя там ни трудовых соглашений с сотрудниками особо нет, там овертайм, платится им там частично так, частично кэшем, естественно, все это дикая экономия. И они поэтому, да, могут рассказывать об огромной капитализации, о выгоде. Ну, вот… Короче, с перетаскиванием ничего назад тоже не вышло. В результате идет война. Война какая? Трампу надо давать быстрые результаты. Он ведь на ком избирался? Он избирался на глубинке США, на реднеках, на парнях, которые вечером смотрят рестлинг, ставят сикс-пак пива. Да, вот рестлинг, да, да, это олигофрения такая вообще
загадка.
Чистая. Да.
У нас это как-то по телевизору показывали,
да.
Там его Николай Фоменко комментировал.
Да,
был угар просто.
Да, ну Фоменко прикольно был, ну и то быстро наскучило это, честно скажем. То, что вот это вот стандартные рестлинговые, когда они там 15 минут стоят, эти мужики накачанные, накрашенные, там, я твою маму, нет, я твою маму. Так вот, такая...
Крупа мелкий, знаешь, два мешка твою маму, да.
Вот. И при том это вот как такой рэп-баттл замедленный, современный. И это как-то... Им это нравится, их это заводит. У американцев это культура, типа.
Театр.
Да. А у нас-то это вот... Вот такая вот аудитория целевая Трампа, которую вытащила. Да, она хочет быстрых результатов, она хочет вот именно надирания задниц, поэтому у него вот это образцовое, там, мы спасаем наши задницы, мы надираем им задницы, вот это вот все время такой жопоцентризм, да, вот он постоянный, обязательный просто. Так вот, им нужно показать, что вот мы победили, поэтому Трамп, у него вот эта торжественная подача все время. Мы, ребята, прямо сейчас, вот прямо сейчас всех загнули, прямо сейчас все вернется. И введение пошлин, оно было таким же. То есть он сказал: так, я сейчас у Китая там на столько миллиардов долларов наложу пошлины. Числа, которые заявляются, это же вообще, честно говоря, вилами по воде. То есть оценивается примерно, сколько мы закупаем у Китая в год там чего-нибудь по прошлому году. Потом говорится, надо на примерно такую сумму ввести. Это какие надо товары обложить, чтобы столько вышло. Ну, грубо говоря, там, если мы у Китая закупаем там микроэлектроники на 50 миллиардов, это ну, там, на столько, то вот заказывают сверху на какую сумму, и они сидят, рожают, на что обложить. При этом внутренние крыши начинают дико орать, потому что люди же делают бизнес. Они говорят, если у нас весь американский бизнес стоит на том, что мы из Китая вывозим, продаем в розницу что-то, то вы на нас, пожалуйста, не надо, вы нам бизнес убьете. И начинается это движение. Список устаканивается, и после Дональд говорит: вот все, подается так, как будто Китай эти деньги теряет. На самом деле эти деньги – это то, что дополнительно заплатит американский покупатель. Не более. Китай как продавал пластиковые, там, не знаю, стулья по 10 центов за штуку, он их так и продавать будет. Просто пошлины будут дополнительно вкручивать в момент ввоза в США ценник, и американский розничный продавец, какая-нибудь сеть супермаркетов, просто будет либо получать меньше прибыли, либо продавать их дороже. То есть, либо уменьшится маржа у товарища, кто торгует, либо просто у покупателей уменьшится количество денег. Соответственно, все эти пошлины в любом случае удар по экономике именно Штатов. Потому что пока ты эти стулья сам не делаешь, ты можешь хоть своими пошлинами угадиться. Тебе придется их закупать, как закупал 1000 штук, так и придется, значит, сидеть не на чем. То есть, да, если у тебя нет фирм, которые производят носки, а носки все отвыкли стирать, все хотят одноразовые, ты учти, ты можешь пошлины ввести любые, тебе просто носки покупать придется еще дороже, еще. Либо у тебя тот, кто торгует носками, начнет свою прибыль уменьшать, это все, себестоимость его начнет выжирать, либо тот, кто покупает в розницу, будет больше кэшить, он больше тратить на одежду начнет, все. А чего еще? Китайцам-то пофигу, они как шили, так шить будут. Так вот, а обратные пошлины, совершенно другая картинка получается. Дело в том, что Штаты ничего не заменили.
Обратно это то, что китайцы хотят.
Да, то, что китайцы. А китайцы вводят свои. И там типа вот на меньшую сумму. Понимаете, ситуация-то в чем? Штаты и так на меньшую сумму ввозят. То есть, если эти на 500 миллиардов закупают, а эти на 200, то если эти говорят, мы вам на 200 введем, эти на 200 не могут. Они пропорционально делают. Поэтому то, что там Китай начислено меньшее число вводит, это понятно. Но американские товары-то замещаемы очень хорошо. Ну, вот, допустим, ситуация. Любой разбогатевший китаец, который хочет жениться, он должен быть с иномаркой. Это я вот на Хайнань четко выяснил, понаблюдав свадьбы и прочее. То есть ты можешь обладать своим бизнесом, всем прочим, но, в общем, над машиной иностранной. Это круто. То есть, если предыдущее поколение китайцев для того, чтобы жениться, показывало велосипед и говорило: я вообще-то мужик.
Достаточно.
Я вообще-то мужик серьезный. Видишь, у меня велик есть. Это 90-е. То сейчас, ну, в общем, там, Мерс МЛ-ку какую-нибудь, там, BMW X5, ну, что-нибудь подобное, это предъявить-то надо, барышня. Вот. Почему про Мерс и BMW сразу получается? Потому что американский автотранспорт первый, кто попал в раздачу. Пошли на автотранспорт. Дело серьезное. Если у тебя машина в розничной цене прибавляет прыжком на 30%, то для китайца, для которого задача купить машину такую клевую, черную, иностранную. А немецкий автопром, немедленно европейский, говорит: не бойтесь, мы сейчас вот, то есть, фирма Audi, там, BMW, у них поросячья радость от этих пошлин, потому что конкурировать гораздо проще, когда если ты там машину за сотку выставляешь, и если он за сотку, то у нее там стоимость должна быть совсем разная. Американские машины получили фактически штраф, и сбыт там просто рухнул. То есть те же Форды, которые затачивали под китайцев, старались, там удлиненные, как китайцы любят, они сразу же получились по деньгам такие невыгодные, что ах. А немцы сказали: браво, Трамп, ты охрененный мужик. Ты просто все правильно делаешь. Отлично. Фирмы там, Audi, вот там тот же BMW, Mercedes-Benz, они покроют любые проблемы. Вот хоть всех выкиньте, американцы.
Даже не верится, что да. такое возможно.
Ну, нет, ну, это надо быть реально тук-тук, чтобы не понимать вот именно специфику. То есть, китайцам нужна иностранная машина, как у белых. Ну, ты ему закроешь американский. Блин, да половина китайцев не отличает их друг от друга. Они понимают, что это иностранная машина, они буквы иностранные. Реально, для них все это одно и то же. Ты просто сделал свои машины из своей страны дороже. Ну, все, у тебя сбыт грохнет. Потому что любой китаец придет, у него конечный день, какой бы он понтовым ни был, посмотрит его, как только Трамп это втащил, BMW там акции сразу же. Реклама.
Правила, перепончатые.
Да, да, да. То есть там пацаны подсуетились молниеносно, они сказали: все, ребята, для китайцев то-то серьезный, уверенный поставщик из Европы, настоящая Европа, настоящий акцент Европа, 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 европейская машина, хорошо. Вот. В общем, все хорошо договорились. Тем более, что благодаря тому, что новый шелковый путь жужжит, работает, из Европы стал тащить машины проще. Раньше их морем тащили в основном, а сейчас их можно железной дороги и быстрее притаскивать. Поэтому немецкий автопром страшно Трампу благодарен стал по этой части. Вторая часть пошлин, которую у нас, конечно же, рукопожатные немедленно окрестили жутко смешной, это Китай заблочил всякую продукцию из, ну не заблочил, пошлины ввёл, из натуральных овощей, фруктов и тому подобного. Ну, народ говорит, а что там, деньги, что серьезные? Там очень серьезные деньги. Дело в том, что тема вот этой всей шизы на органических продуктах, когда мятый помидор, он должен в 15 раз дороже стоить гладенького, потому что мята – это значит органический и хороший, когда все там такое должно быть дорогое в индивидуальной упаковочке, это именно что дикий, дикий совершенно оверпрайс на обычные овощи. То есть нет ни одного человека в мире, который там дико оздоровился, питаясь не огурцами, а особо органическими огурцами и свободного…
прожил на 30 лет дольше.
Да-да, свободного выгула. Да-да-да. То есть… На эту тему, кстати, мне товарищ рассказывал, как, говорит, органические яйца делают из Европы. У нас яйца, значит, естественно, есть.
Да.
Не по 9, это было актуально, а по 10, а это и по 12. Там, значит, упаковка 12 яиц. Я местные беру, ну, я на рынок хожу с бабками китайскими толкаться, значит, рядом. Там, значит, яйцом чуть меньше юаня стоит. Ну, короче, упаковка получается там 15 яиц, упаковка 13 у меня монеток стоит. Это по-нашему, это, ну, 100 рублей. Да, вот получается. Это нормальные деньги вполне. Больше, нафиг больше платить. Я же понимаю, что это яйца и яйца из курицы.
Да.
А есть яйца там, курица свободного выгула, там, под Шопена яйца несет. Она там именно по полю бегает, там, смотрит на рассветы и закаты, и поэтому особые яйца. Они обычно пишутся из Польши, но это хохлядские. Потому что там закупочная цена копеечная, там страна на натурпитание переходит активно, поэтому хутора, яички сдавайте, все хорошо, и это можно как свободный выпуск. И у меня товарищ говорит, ты знаешь, как продажи поднимают? Там, говорит, упаковка 12 штук, free range, деревянная то-то. Есть мужик, который при упаковке сидит, у него рядом ободранная курица, он перышко дергивает, кладет в каждую упаковку перышко. Человек покупает упаковку натуральных яиц, они не только не мытые. В них перышко закралось, то есть от настоящих куриц прям вырывали их, то есть чтобы создать иллюзию, что это супер органическое, супер прям не с фабрики яйцо, туда перышко специальный человек докладывает в каждую упаковку, ну вот. У открывающего создается ощущение, понимаешь, насколько продуман маркетинг, чтобы прям вот сразу же было видно, что не с фабрики, не с завода.
С одной стороны, вот ты знаешь, я когда-то батя у меня в Новгородской области жил, попросил ему прикупить курицу, я прикупил ему курицу. Привез полбагажника куриц, запустили, ну, они принялись там свободный выпас, червячки, мухи, там, я не знаю, что они там жрут, блин, ну, естественно, их нормальной едой, как бы рыбой зачем-то их кормить надо было, вот, ну, и курицы начали нести яйца, ну, ничего сказать не могу, ты знаешь, вот яйцо промышленное, оно, его сваришь, желток, он снаружи зеленый, внутри желтый. Он такого какого-то.
Это такой, это, по-моему, когда перевариваешь или чего?
Не знаю. Все они всегда такие. Вот. А вот эти.
Я такого давно не видел, кстати, давно.
А они оранжевые. Вот оно не желтое, желток не желтый, он оранжевый. Он не такой. И зелени на нем сверху никогда нет.
Чем-то их кормят, чтобы цвет менялся. Знаешь, что, типа кукурузы, что ли?
Конечно.
Вот что-то такое было.
Ну, что-то там есть.
Что-то, в общем, короче, есть какая-то фишка.
Те, которые на вольном выпасе, ну, я не спорю, они это и вкуснее, и все такое. И выглядят не так.
Вот.
Но опять-таки не видно, чтобы на 10 лет дольше жили на этих яйцах.
Да, то есть эффект-то непонятный.
А цены?
А цены, да. в тему, да, у нас есть место одно такое, вот там, короче, в Гонконге вот эти небоскрёбы красивые, прочее, это Травен-Сити, где все центры, там от него вверх эскалатор идет. И наверху там такие арендные квартирки, где эти менеджеры, которые круглосуточно пашут, и спят, спят, мотаются. Вот они по эскалатору вверх едут, и там бары, рестораны и прочее. Там одно место, где органическая, безглютеновая и прочая пицца есть. И вот я секрет открою, как там эта пицца делать, чтобы показать, что она более натуральная. Там, когда под пиццу круг теста раскатывается, начали раскатываться нормальный, а потом я там сбоку просто стоял, смотрел, его повар специально так кривым делает, типа эта пицца такая натуральная, что она неправильно ровная, круглая, да. А рука-то у него набита, раскатывает он ровно круглые, ну, а потом он вот так раз-раз-раз, и особая фишка подачи пицца чуть кривенькая такая.
Натюрель.
Все натюрель, да. Так вот, эта статья доходов бешеная, куча всяких калифорнийских стартапов, прочее, это всякая суперорганическая зелень, суперорганические овощи, вот прям все суперорганическое, и оно все стоит во. Полезненькое для детей, очень нужно, очень важно. Обычно долбят рекламой там. Вы обязаны своему ребенку позволить все самое лучшее, как же можно экономить. Поэтому, если есть выбор между там, булочкой из муки, из органической муки, то, конечно же, надо в три раза, в смысле, не в три, ну, конечно, в три раза дороже, да, но в смысле полезнее. То, что полезнее, нельзя же считать каждую копейку.
Экономить на детях.
Да, нельзя экономить. Вот. Китай все это зарубил. Оно все стало дико дорого. Всякие конфитюры. Всякое вино. То есть в Штатах же есть вино.
Да.
Куда его продать? В Китай. Да. Где еще люди сядут за стол и скажут: так, ну мы же как белые, у нас деньги-то есть, все, машины все купили и прочее. Давайте есть как белые. Давайте. Они каждый, я в фильмах типа видел, они такие все в камзолах, тот и вино постоянно у них такой, вот бокал. Давайте нам красное вино надо срочно какое-нибудь купить, поставить. Какое? А им пофиг какое. Они же в винах-то, китайцы в винах, ну, скажем, цензурно. Китайцы пьют 5-6-градусные, вот я тебе принес это.
Да,
вот
да,
это,
да.
Вот это они пьют. Вот это любят маленькими этими самыми прям, притом не похмелье ничего, оно прям отлично заходит. Но вина китайские красные, я проводил эксперименты, покупал локальные марки, честно скажу, да, вот то есть в Крыму бы просто застрелились, если бы попробовали вот это. То есть это даже не виноматериал, это вот даже, это даже не то, что в картонных коробках продается там и продавалось лет 15 назад, вот бомж-класс такой.
Да, да.
Это какой-то ужас. Вот китайские вот именно вина, это, поэтому американские, потому что импортные. Больше никто их не пьет особо. То есть приехать в Европу с американским вином, сказать, у меня есть вкусное американское вино. Куда ты приедешь? Во Францию? Тебе скажут,
что
да ладно.
Не может быть.
Они гонят, что прям типа там этот самый
ковбой
Джек, да, вино
гонят. Под городом Сан-Франциско, если я правильно помню, в пьяном угаре, там такая долина Наппа. И они там, натаскав всяких лос, у них добротное вино.
Ну, в общем, его никуда экспортировать особо не выпьем. В Европе все свое есть, притом на выбор. Да. Хочешь испанское, хочешь там Франция, там в Германии белые вина, айсвайны, зашибись идут. Италия, тут, куда ты, короче, приедешь?
Я
в Африку?
Ездил, под городом Дрезденом. А вот у нас виноградник. Ему 850 лет.
Да, там все серьезно.
А вот домик, ну, домик не такой старый, ему 450 лет. И вот мы тут почти 1000 лет гоним вино. Не поверите, умеем.
Да.
Налили 5 стаканов, набита. Я только что не зарыдал, да я как-то и не подозревал, что у немцев такое хорошее вино.
Хорошее вино там есть, да. То есть немцы, австрияки, да. Тоже, у них тоже есть все прям. Ну, у нас не очень раскручено вообще. То есть речь про что? В Европу никуда экспортировать. В Африку да. Тоже не выйдет. А культуры нет, ну там и деньги, и культуры нет.
Кашас.
Да, да.
Там
Индию,
надо жевать тростник, плевать в чан, и потом оно забродит, да, и вкусно получается.
Да, да. В Индию не получится, корабль не получится. У Австралии есть свое, тоже да, неплохие винца есть. Но опять-таки, они тоже как в Китае гонят массово. То есть Китай, вот Австралия, кстати, это второй сырьевой придаток Китая. То есть из Австралии там добыча всяких медных руд, прочего, цепочками баржи идут в Китай, притом китайцы их загнали в такие условия со временем австралийцев, что типа только обогащенную руду забираем, то есть шлак у себя оставляете, а нам уже рудный концентрат, пожалуйста, и вот медь, прочее, то есть австралийское коренное население, вот по берегу они работают, вытаскивают все и гонят наружу. Ну и то есть практически только в Китае, потому что до него ближе всего, он первый покупатель, вот наверх проплыл от Австралии, и все. А туда тоже не продашь, в Южной Америке тоже культура особо нет. Соответственно, получается ситуация, что как только Китай пошлины, допустим, на продукцию из ягод ввел, вино это, да, продукт из винограда. Даже не будешь придумывать, что это там чистая синтетика. Значит, это продукт винограда.
Ты все знаешь.
Ценник прыгнул, и в результате получается, что французские вина, то есть европейские все, они стали чуть дешевле американских, потому что логистическое плечо и ввоз. Естественно, ситуация перекинулась, там сбыт, да даже грузины влезть умудрились, кстати. Сейчас грузины умудрились в Китай начать винный экспорт. Они американозамещением занимаются, по сути. То есть, при том, что в Грузии вообще мало Китай общается, да, то есть, да, они вино стали тащить. Я, притом, судя по тому, сколько они его тащат, они, наверное, солидную долю в Китай стали перекидывать. А все почему? Стандартная американская дешевая, потому что гнали прям баржами, да, то есть там контейнеры приходили с вином. Вот эта стандартная тема из-за пошлин стала дороже. Куда они вдевать будут, я не знаю. Ну, может, у себя жрать, может, продавать что-нибудь, но...
А упомянут это будет вначале соя.
Да, соя. Да, соя то же самое. Куда их девать? Они... Трамп сейчас задавил протесты фермеров тем, что просто им дотации выписал. Там они с него разу срубили 4 миллиарда на отрасль, потому что у них сейчас реально и урожай был большой, и продажи обрушились.
Угу.
Соответственно, это очень... для них плохо, девать им некуда просто все это. Ну, и, то есть, это же такой продукт, если ты настроен на то, что Китай у тебя всегда выгребал все, что ты сделаешь, то у тебя ни хранилищ нет долгосрочных масштабных, ничего. То есть, у тебя нет возможности взять и один урожай, например, подпридержать. Вообще нет. Ты привык, что у тебя все собранное, в порты набивается и сухогруз ушел. Прямо у тебя Китай готов выбирать все. А у Китая есть хранилки. Они готовы. То есть они говорят, мы обеспечим вам именно. Они же берут чем? Условиями. Они говорят, ты только производи, мы у тебя все забирать будем. Да, вот как там у уйгуров в Синьцзяне-Уйгурском. Да, там же у них бархатные условия для всякого скотоводства. Ему говорят, ты баранов умеешь пасти? Умею. Отлично. Ты баранов паси, ты их когда забивать будешь, тебя раз в день будем забирать. Тебя раз в день будет приезжать машина, ты будешь давать мясо. Сколько хочешь. Вообще не трахайся на тему, как сбыт устроить то-то. Партия обо всем подумала.
Хорошие вот, условия, да.
Условия бархатные совершенно. То есть там, кто хочет нормально татусеть, кто вообще вот настроен. И дома, и семьи большие. То есть там народ-то живет, главное, чтобы работать. А если человек хочет там сидеть на свай жевать, вот, и в мобильнике играть в змейку, да. Ну, такие, да, как бы, какие вопросы к ним? Они при любой власти будут, в общем-то.
Можно, но месте. Денег не будет.
Да. Да. Вот, и поэтому с сои, да, ситуация плохая чем? Что штатами девать некуда, производство, непрерывный цикл, надо деньги вбрасывать, удобрения, а вот проблема. Плюс еще что-то там еще в пошлинах такое было веселое. А, ну там металлопрокат, что-то подобное они тоже доблочить начали. Но по факту как получилось-то? Те пошлины, которые Китай ввел, штаты заместить можно. То есть штатовский входящий, соответственно, импорт, да, нормально замещается, а китайский не особо. Поэтому, когда горячая фаза пошла, вот это когда мы переговоры были, 2-3 декабря, по-моему, Си с Трампом, да, стало понятно, что надо срочно что-то делать. 2-3 декабря переговоры они провели. Естественно, Трамп выставил какие-то сразу нереальные условия. Ну, американская схема, выкатываются дикие нереальные условия, а потом типа прогибаются, но все равно откусывают большой кусок.
Да.
Ну, вот он такой попробовал сделать, выкатил, но китайцы сразу же как бы сказали там, есть больше половины пунктов вообще неприемлемых, то есть мы это не можем обсуждать. Допустим, Трамп сказал один из пунктов, разрешить внешним инвесторам покупать акции предприятий китайских на материке напрямую. Китайцы сказали... Мы все дальше знаем. Вы денег напечатаете, купите натуральные живые заводы, а нам за них дадите, соответственно, бумаги много. Мы останемся с бумагой и без производств. А вы расскажете, что у вас все супер прорывное. То есть, грубо говоря, если разрешить штатам просто напрямую выкупать доли в компаниях, то получится следующее. Они там зарегят 15 левых юрлиц. Эти 15 левых юрлиц, там, допустим, купят Huawei по частям, потому что денег им даст правительство сколько хочешь.
Да,
после этого Huawei возьмут, там, реструктуризируют. Допустим, отдадут все его наработки фирме Cisco, которая там вторая сейчас, да, она была раньше Monster лет 15, которая на рынке лежала и типа все дело в телекоммуникациях. А сейчас она вторая, Huawei с 2017 года самый крупный. У него больше линеек продукции, более технологичная, дешевле цена на порт для операторов. Да, то есть он уже официально опрыгал и по количеству технологий, и по количеству продукции, и по денежкам. Да, то есть Cisco вторая официально совершенно. Вот, ну, его...
Тут Трампа уже можно понять, это уже как в анекдоте. Закончил.
Это уже не звоночек, это уже такой колокол.
Знамя полка стырили, да?
Да. То есть это уже набат такой, звонящий-то сильно. Если разрешить американцам покупать напрямую, они все это передадут своим фирмам. И через 10 лет, благодаря работе СМИ, мы узнаем о том, что это все придумали гениальные американцы. Они же как делают? То есть сами по себе фирмы американские, вот хай-теховые, они разрабатывают именно сами внутри себя достаточно малый процент того, что они выкатывают. В основном они бегают по полю, ищут потенциальных парней хороших, заливают их деньгами, забирают и говорят, вот видите, мы разработали. Поэтому, когда смотришь на багаж технологию какой-нибудь американской фирмы, вот той же Cisco,
да.
Думаешь, ух, блин, вот это да, сколько все парни придумали. А потом начинаешь выяснять, там это линейка оборудования, у такой фирмы куплено вместе с фирмой, это у такой, это у этой, это технологию у этих забрали, это у этих, а своя продукция есть? Есть вот это вот железка и вот это. То есть, грубо говоря, там 4% от прайса разработаны фирмой Cisco, а все остальное – это чьё-то купили, шильдик переклеили, а теперь говорят, смотрите, какие мы классные американцы, сколько технологий у нас разработано. А по факту это да.
Ну, то есть, пока все хорошо, все да. это работает. А как да. только становится плохо,
угу. все сразу же.
Оттас вообще.
Да. И это схемочка, да.
Это у них же 360 миллионов вроде там у них в США живет, а они их озадачить работой уже не могут.
Так они могут, уже выработался стиль жизни, который исключает такую последовательную осмысленную деятельность, долгую, на большую перспективу. То есть, ты... ну, сейчас приди к современному выпускнику и скажи, там, по работной перспективе лет 15. Он в таких горизонтах не мыслит. А да. вот китайский мыслит, например, да, у меня там барышня знакомая была, она говорит, там, я вот сейчас тут работаю, там, грубо говоря, переводчиком, да, язык подкачиваю, потом вот я на фоне архитектурной заканчиваю, а потом еще тот-тот. И там типа лет через 12 я там архитектором буду. Такая девочка с таким горизонтом планирования. Он спрашивает, а, что это... а вот если что-то поменяется, она говорит, а что-то поменяется? То есть у нее базальтовая уверенность, что через 12 лет архитектор, куда он денется, нужен будет, конечно же. А сейчас вот да, с иностранцем, там, чтобы язык подработать, чтобы по-английски говорить, да, надо, она все понимает. У нее горизонт планирования, во какой. Да, у современного выпускника по имени там. Горизонт планирования, типа, идешь в качалку и 2 месяца тренируешься по системе, 2 месяца – это с ума сойти, как долго, это же мне быстрее надо, мне надо быстрее, чтобы вот прям вот, за неделю прямо.
Есть ли месяца... волшебные таблетки?
Да, да, да есть, да, но это, есть, но это не ко мне и в розницу, да, да. Да. Вот, так со Штатами ситуация какая? В списке вот этих требований у них было, да, что разрешите покупать, Китай сказал нет. Сейчас схема какая? В Китае напрямую вы долю купить не можете. Можете гонконгскую фирму зарегить с определенными физлицами, кто будет заниматься. То есть гонконгская фирма подконтрольная, все прозрачно. И ей можно будет долю купить в китайском материковом предприятии. Вот такая схема работает длительное время. То есть Гонконг – это входной шлюз такой китайским промышленным мощностям. Поэтому да, по-другому нельзя, напрямую не надо. А Дональд говорит, типа, нет. Вот мы хотим, чтобы китайский рынок был открыт для инвесторов. Переводится как? Мы хотим, чтобы любая американская контора номинальная, то есть ООО с 10-тысячерублевым уставным фондом на Васю Васечкина Зарегина, могла прийти, показать вот такую стопку денег на банковском счету и там купить половину Huawei. И сказать, типа, после покупки, знаете, мы приняли решение, надо завод снести нахрен весь.
Зачем он, да?
Ну, то есть, даже классика жанра советская серия. Прибегают экологи, рассказывают, что этот завод советских холодильников плохой, потому что там не экологичный фреон, там озоновая дыра. Да? Кстати, где они после этого? Что-то давно не слышно про озоновые дыры, непрерывно
раскручены. Бизоновая дыра, да.
Да, как-то. Да, что-то как-то от фреона советского именно. А вместо фреона там будет нормальный экологичный американский хитрый состав. Потом американская фирма благодаря этому покупает завод, подешевевший в 5 раз от наезда экологов. И после этого производство холодильников тех же самых продолжается. Прям ни дня остановки конвейера нет. Но уже пишется, что вместо фреона секретная формула. Формула состоит из 99,9% фреона и секретного компонента, который имеет право не разглашать. И попробуй ты докажи, что это чистое кидало.
Какая прелесть.
Да. То есть, эта же схема, она рабочая. Китайцы все это, они же как, они очень хорошо накапливают знания и опыт. Не просто мимо них события проносятся, они ого, ого, вот это да. У них это фиксация и обработка опыта – очень важный момент китайской культуры. То есть, если бы у них этого не было, все было всем по-другому. Но они именно что вот, да, там сидят, опыт СССР изучают конкретный. Там, допустим, по ваучерной приватизации, по-моему, в Китае около 120, что ли, научных работ. По ваучерной приватизации. То есть, от и до изучили все проблемы, типа, имеет ли смысл такое делать, все косяки, почему, что, как, какие злоупотребления.
И что из этого вышло, да.
Да-да-да, поэтому как бы ее и нет. То есть, судя по тому, что даже порывов на подобные штуки не было, то есть, вот приватизация Китай благополучно ушел, то изучили правильно, да, то есть, все обработали. Так вот, получается-то картинка, что раз этого не дали Трампу, он взбесился. 2-3 декабря было как раз, что по финалу мы ничего не достигли. Ну, китайцы как? Китайцы все спускают на тормозах. Они говорят, давайте продолжим переговоры, просто будемте регулярно встречаться. Вот эти пошли парные встречи. То мы к вам ездим, то вы к нам в ответ. Они таких пар, по-моему, провели сейчас 11, что ли. То есть, они реально чуть ли не раз в дней в 10 туда-сюда мотались. Притом на высоком уровне. От Китая все время ездит уровень, ну, там, премьер-министра, прочее. А с той стороны, там, администрация президента, прочие товарищи. То есть, все очень серьезно. Но Китай-то почему так сделал? Китай сделал так, потому что он видит, что у штатов положение зашаталось. То есть, они понимают, что эти дали слабину, и время играет сейчас не на них. Китаю нужно было выиграть время, чтобы подготовиться, реструктуризироваться, внутренний спрос улучшить. Да? Они же сразу что начали? Как только штаты начали пошлины именно давить, китайцы сделали по-своему. Они говорят, предприятия, продукция которых зависит от ввозимого из штатов, мы вам налоговую льготу сразу даем. То есть, китайцы хитрые, они не стали своим там делать что-то там, деньги платить, прочее. Они сказали, вы продолжаете работать, просто мы начнем меньше налоги. То есть, они свою индустрию мгновенно, у них запас прочности бешеный, кошелек толстый, то есть, именно промышленная мощность Китая, она как раз базируется на том, что подушка, прочность у нее бешеная. И она говорит, не вопрос. Платите, там, грубо говоря, платили 12%, вот под санкции подпали, будете половину платить 6%. И у вас расходы выросли, но налоги мы снизим, мы перетерпим, государство не сильно обеднеет, а вы зато предприятие спокойно перемоете. И вот им нужно было время, чтобы это все сделать. Китай где-то за 2 месяца это все налоговые льготы везде расставил, и главное, механизм проработал, что если еще новые пошлины, опять своих просадим. То есть, вы вводите, делаете нашим предприятиям дороже, там, допустим, компоненты какие-то ввозить, окей, мы тогда с предприятием меньше денег будем брать. Не вопрос, государство перетопчется, деньги есть, не страшно, запасы есть, там, все хорошо. Главное, чтобы предприятия не остановились, они продолжили работать. То есть, они сразу же как бы так отрыли траншеи на долгую позиционную войну. А у штатов ситуация простая, надо прямо сейчас деньги. Потому что если у тебя прибегают фермеры, ты им все время рот пачками баксов затыкаешь. Но это как бы неправильно. Если у тебя прибегать начинают фермеры, не которые сою выращивают, которые органические овощи выращивают, тебе говорят, слушай, чувак, у нас в Калифорнии там стартапов на тему биоеды десятки тысяч. Да, чудо овощей. Это, понимаешь, они сейчас все сдохнут. А кто, кроме китайцев, будет твои уникальные помидоры жрать в таком количестве, штучно запакованные за такой оверпрайс? Да. Все наши жрать не будут. Наши будут в супермаркет ходить, жрать самый дешевый обычный. Денег на органическую супер святую пищу массового народа нет. Это, соответственно, лакшери потребления. Если ты хочешь продавать там конфитюр из какой-нибудь там выращенной там черной смородины, именно там калифорнийской, или какую-нибудь арахисовую пасту вручную перемолотую, ты на нее прайс ставишь такой, что она там баночка получается на наш там 2500 рублей. Ты извини, это премьерное потребление. Это кто у тебя будет? Да. Это могут себе позволить китайцы там разбогатевшие, которым надо показать, что вот видите, мы детям американской пастой хлебушек-то намазываем такой самый дорогой в магазине, вот этикеткой развернув к гостям, чтобы вы видели, что мы не лохи. У них это да, у них это в новинку, они вот только из деревни вылезли, им это ах, а своим-то что это будешь продавать? Нет, а у вас все эти стартапы на тему органической еды кредитиков понабрали. Отдавать надо, все застраховано, сейчас они все сдохнут пачкой, кредиты все обвалятся, следующим обвалится страховик, которому придется покрыть эти бешеные риски, а дальше у тебя будет очередная волна банкротства хай-тех предприятий, и ВВП США придется дорисовывать, ну уж совсем, совсем просто на пустом месте. И вот эти все проблемы начались. Месяца, там Трамп что сказал, через 3 месяца, если не будет достигнуто, я вас вообще там это зверски загну, вообще санкции введем такие, что ах, 3 месяца от 2 декабря, это, соответственно, начало самое марта. До начала марта, по-моему, стороны друг другу как раз скатались с десяток раз, ни к чему не пришли. То есть, просто ни к чему, ничего не удалось утвердить. 2 марта ничего не произошло. Трамп погрозился, что передвигает срок, потому что все на самом деле это так и было запланировано. Но все поняли, что типа это очередной слив. Мужик, ты выставил ультиматум на 3 месяца. Да. Либо за 3 месяца мы договариваемся как люди, либо вам кранты, я такое введу. Ну, если командир достает пистолет, да, он должен выстрелить. Командир, который один раз достал пистолет, то есть дошло до того, что он достал пистолет, но помахал им и положил назад, после этого может доставать пистолет сколько угодно раз. Все уже поняли, что стрелять он не будет. Да. Поэтому, если слился, то Два месяца еще потоптались, весь, по-моему, март, весь апрель. И в мае, да, Трамп сказал, что да, все затягивается, потому что нас китайцы там зверски кинули. Китайцы честные пацаны, они, значит, сразу сказали: ребят, мы вообще-то ни до чего не договаривались. Вообще-то это вы нам ультиматум выставляли. Как мы вас можем кинуть, если у нас договоренности нет? То есть мы не пришли никаким договоренностям. При этом все в инфополе постоянно раз в неделю вкидывалось. Китай-то как слил, ох, сейчас их загнут, ох, сейчас будет, ох, ох. Ну, Трамп-то все, считай, все похоронили, то есть нет Китая, экономика вдрызг уничтожена, да, и прочее. Да. Вот, да, взяли даже, например, пытались под эту тему, что великие США все-таки всех победили, но это же база, да, как рукопожатный человек может не верить в то, что великий белый господин всех победит, это же бред. Да? Даже к этому пытались за уши притянуть, например, то, что рост ВВП у Китая снизился с 6,8% до 6,6%.
Какой кошмар. А?
Так главное, что это запланировано было, то есть до начала всех терок в декабре, в январе того года, 18-го, вообще-то китайский как бы планирование экономики, да, подразделение, вот, ну, госплан местный, он написал, что будет рост ВВП в следующем году примерно там на 0,3% меньше, то есть идет замедление роста, то есть рост все равно бешеный, 6 с лишним процентов ВВП рост – это офигительный рост, то есть в Европе, если набирают больше процентов, это уже считается чуть ли не рывок, вот что там Германия 1,4 почти, что ли, показала, вот немцы-то дают, а тут, да, понимаешь, да. 6,8 до 6,6, притом планово, то есть в январе запланировано, числа опубликованы, да, задолго до всех этих терок. А вот видите, слились, да. Вообще жесть. Ну, то есть люди вообще буквально за уши притаскивают что угодно. Ну и на данный момент ситуация простая. Все достаточно плохо, поскольку стороны уперлись лбами сильно и пошли вот именно адресные санкции, тот же Huawei, как пример.
Да.
И естественно, сейчас будет, ну, сейчас ответные меры уже начались, но теперь стороны, как бы идет вольный обмен ударами. Если до этого были все в каких-то рамках, переговоры идут, мы по очереди друг к другу ездим, пытаемся договориться, то сейчас идет откровенный обмен ударами, мордобой.
Угу.
То есть Huawei начали по беспределу давить, понятное дело, расчищая рынок для своих, то есть кто Huawei там использует, то все, то плохо. Немедленно разрушились всякие мифы там про свободное программное обеспечение, потому что Google сказал: мы вам Android не дадим, он открытый и свободный, но он американской фирмы, поэтому…
Вам не светит.
Вам не светит, да, то есть это вот к вопросу о том, что если строить там российские IT-решения на базе американской платформы, которая залицензирована по-правильному, то тебе могут официально совершенно вкатить иск, сказать, что ты используешь ее так, как мы тебе запретили, и все, международный розыск и все подобные дела. Да.
Атас.
Да, Атас. Да. И вот, ну, сейчас что будет? Сейчас прижмут американские конторы, то есть на них там введут, естественно, всякие пошлины, но, скорее всего, айтишные, хай-теховые. Вот из того, что обсуждается, это Hewlett-Packard будут пошлинами сейчас придавят, он там, в принципе, не нужен-то в Китае особенно. Amazon. То есть, раз они давят Huawei как производитель, то смысла допускать американские торговые площадки на рынок Китая нет. Это будет сильный удар, если Amazon выпихнут. Да? Uh-huh. eBay можно тоже давануть, потому что рыночек-то…
Свой есть, да.
А зачем? Да, вон у нас Джек Ма есть. Вообще, красный командир такой образцовый, ему там скажут, что вот там… Как это самое, чтобы деньги лишние не пропадали, ему там говорят: ты школу, университеты открывай, и все будет хорошо. То есть сколько у тебя там личных затрат, куда они уходят, никого не интересует. Ну, Джек Ма там в сельские школы строит, университеты, то есть это избыточные деньги Xiaomi. Ну, не избыточные, там, но избыточных не особо нету. Но это такой правильный государственно ориентированный олигарх. Вот он с удовольствием все это только в путь, только усилит. И дальнейшее развитие это предугадывать трудно, поскольку для Китая это вопрос принципа. Там уже песни пишут, национальная, первая технологическая война мировая. А для нас это все очень нехорошо чем? Миф про свободное открытое информационное пространство, про свободные открытые технологии, все свободные открытые в рамках американских лицензий свободы и открытости.
Угу.
Он разваливается.
Это важно,
мир, да, будет сегментироваться по-любому. Появится кластер технологий этой страны, этой. Технологии соседей будут крайне вражескими. То есть появится, да, получится, что вот Google Android – это не просто там свободная операционная система, это американская свободная операционная система,
да,
которая чуть что под американскими законами создается, гражданами США, подпадающими под все законы США, и лицензируется тоже американцами. Поэтому, ребята, делайте свое и как можно быстрее. Элементная база – то же самое. И патенты. Самое фиговое, что может произойти – это национализация патентной системы. Это когда будет говориться следующее. У вас патенты внутри вашей страны нужны для того, чтобы Вася у Пети не воровал. А мы имеем право придумать такое же, вот штрих в штрих. И нам похер, есть у вас этот патент или нет. Если такая бодяга как бы начнется, то все выльется в огромный промышленный шпионаж, притом уже у китайцев. Будет задача, например, прибежать к китайцам и узнать, что у вас там за подшипники у поездов такие, что вы там до 450 км в час их разгоняете, и типа оно работает. Вот. Вот это вот будет важным. Будет как бы это общий негативный исход торговых войн. А так мелких негативных исходов будет много. Ну, в частности, термин глобализация бизнеса закончится. Ситуация сейчас простая. Весь глобальный бизнес должен быть американским, иначе его давят. То есть мы честная глобальная корпорация, если мы американская. Как только не дают возможность захватить какой-то рынок, начинается воя нечестности. Но если корпорация с другой стороны полезет, ей начнут пытаться все обрубать любой ценой. Как только эта схема, вот сейчас, например, Китая не выстрелила, то есть ну, не получилось прокусить в IT, то есть не получилось, допустим, когда Китай Google запрещал себе, тоже давили страшно. Все, у вас там страшный ужас, теперь все, Китай перестанет развиваться. Как же так? Ютубчик не работает, Google не работает. Без Гугла, ты понимаешь, развития технологий нет, все, каменный век. Вот, понимаешь, Google тебя выключили, все, в каменный век откатился. Китайцы как бы это перемололи, вот так дальше поехали. И все. Не получилось. И из-за этого сейчас, вот можно сказать, это прецедент разделения технологического мира на большие сегменты. И это будет только, наверное, усугубляться. То есть к концу года мы увидим достаточно яркие, наверное, проявления того, что не просто это технология, а вот именно технология определенной страны. И, скорее всего, это такая новая реальность постэкономической войны, в которой нам придется придумать, как жить.
Проживать, да. А оно, вот торговая война, оно в нормальную войну имеет тенденцию перерасти или нет?
Я думаю, ни у кого на это денег нет и возможностей, скажем проще. То есть нет смысла нормальной войны, вот именно нормальной, потому что сухопутная война в силу специфики расположения Китая с Штатами, она невозможна. Единственное, что в результате сухопутной войны, если ее попытаются начать, точно будет, первым гребет Тайвань. Сразу же, то, что вопрос с ним решат немедленно и быстро, а еще могут и японцы на всякий случай, потому что японцев как бы все азиаты остальные любят, потому что японцы всех остальных считают просто животными, а остальные, соответственно, японцев считают точно так же. Поэтому, если что начнется, Китай первым делом валит Тайваню так, впрок, потому что давно собирался, и японцам просто для профилактики, чтобы было, да, потому что надо как бы вопрос решать. А со Штатами, ну как? Раньше Штаты предполагалось, что это мега такая морская держава, которая сейчас вот флот пододвинет, и все. Тем сдохла, Штаты не знают, как воевать. То есть, Штаты – это классический пример тех, кто собрался воевать не прошлой, а позапрошлой войной. То есть, флот подгоним, а что они сделают? А вот сейчас ситуация. Ну, не работает схема. Все. Раз она на Киме сломалась, на
всех остальных… Командор Мэтью Перри крутится в гробу, блин.
Да, да, да. А все рассказы про супер-хай-техи, там прилетят невидимые самолеты с лазерами, все это оказалось фуфлом, честно скажем. Ну, то есть, деньги освоены, картинки нарисованы, ролики нарисованы, модельки показаны.
Фильм про трансформеров снят, инопланетян победили.
Да, инопланетян всех победили буквально, да. Ну вот, а по факту воевать-то особо нечем, кроме точных каких-то ударов. А в случае конфликта с Китаем, допустим, какие точные удары, про что речь? Китай громадный совершенно, с ресурсов дофига любых. Ему ничего так не сделать. По части обмена ракетами, ну, Дуньфэнь 41-й они подтаскивали вот туда, к Корее. И показывали, что оно добивает до территории США. То есть, если что, если надо, берег там весь закопать Китай удаленно сможет. Никаких вопросов. При этом в этом углу, где китайцы откуда достают, да, Штатов, да, там и Корея Северная, и там наши же там ПВО. Поэтому, когда вот была демонстрация силы предконфликтная, да, когда китайцы провели учения показательные самой новой баллистической ракеты, которую вот если подтащить ее кверху Китая, то она до Калифорнии нормально так с запасом долетает, они же не просто… Вот тогда был, помнишь, новости такие, что вот китайцы баллистическую ракету к границе с Рашкой пододвинули, вот, угу. Вот и началось. Вот сейчас баллистической ракетой в упор стрелять будут, тополем, знаешь, в противоположное здание, о. Концепция прямо отличная. Они же пододвинулись под нашу крышу ПВОшную.
Да.
Они как раз понимают прекрасно, что все будет нормально. Потому что если ты в 40 километров границы с другой стороной пододвигаешь баллистические ракеты, ты прекрасно понимаешь, что если надо будет, с той стороны взлетает один вертолет,
который все это дело расстреливает спокойно, и у тебя уже ничего не будет работать, потому что баллистическая ракета тема чрезвычайно хрупкая, и она, конечно, ничего такого не защищена в принципе, у нее задач таких нет. Поэтому как раз после этой демонстрации стало понятно, что ну, даже паритетный обмен, там, пару раз кинуть в Китай что-то, он не состоится. Ну и кроме того, если Китай реально совсем закроет в США экспорт, ага. не очень понятно, что у Штатов вообще будет делать, потому что если ты не производишь целую гамму продукции, ага. а у тебя рядом, честно говоря, искренне любящие тебя друзья, типа канадцев, которые всю жизнь чморил, там, весь Саус Парк да, построен на тем, что канадцы – это такое… такое...
Чего от них хотите? Да. Это же канадцы.
Да, ну и латиносы, соответственно, Мексика, да. которые если тоже тебя любят, прилюбят, да. то ситуация становится совсем унылой. Плюс с Европой, да, с Европой Трамп тоже посрался, то есть… Все прекрасно получается совершенно. Штаты вписались в такое количество конфликтов, настолько сторон решили повоевать, разорваться, что они обречены практически на то, что в короткой временной перспективе это очень плохо скажется на экономике. Ну, невозможно. Как бы, какие бы мифы про печатание денег не были, все с такими замахами заканчивается хрустом в штанах. То есть оно порвется просто. Так что будем надеяться, что мы из этого извлечем из этого конфликта свои выгоды. Потому что Россия тут как раз очень над схваткой. То, что США закусилось да. с Китаем, у которого там в терминологии компьютерных игр хитпоинтов столько, что с ним только и кусаться, да. это очень здорово. Потому что если бы не с Китаем, то единственный на раздачу, кто есть крупный, это мы. То есть
да.
Китай сейчас сил оттягивает кучу на конфликт на себя, поэтому на нас остается вот разве что там рукопожатные журналисты. Такой, а это пережить можно.
Не зря товарищ Си Цзиньпин приехал, и да. не зря 1500 человек с собой привез.
Да, да, да. да.
Это все не шутка.
Сейчас говорить. Фактически вот на ПМФе была вот прям атмосфера, что это очень серьезная инициатива вот по части совместной работы дальнейшей. Потому что китайцы вообще выискивали абсолютно, вот они по всем стендам прошли, все проработали, со всеми попытались поговорить, вот, ну, контакты устанавливали по максимуму, потому что прекрасно понятно, что сейчас чем больше сепарация, тем у Штатов больше возможностей. Uh-huh. А пока сепарации нет, разделения, все очень неплохо получается. Поэтому будем надеяться, будем ждать.
Как в известном анекдоте, как, знаешь, наркоман сидит, папиросу забивает, бабушка подходит, что ж ты делаешь, сынок, убьешься ведь? Дай-то бог, бабаня, дай-то бог. Так и тут, дай-то бог.
Дай-то бог.
Спасибо, Руслан, в интересное время живем.
В интересное время живем.
Будем посмотреть. А на сегодня все.